Мне понятно, мне непонятно другое. Как это смирение внутрь себя перенести? Да.
Можно я тут?
Да. Да, задавайте вопросы, и вы же будете отвечать.
В принципе, оно для всех нас вот касается, по крайней мере. Вопрос такой, все, не вопрос, вернее, вообще. То есть все понятно. В принципе, вообще все понятно. Единственное, не хватает практики.
Практики.
А как ее практиковать, если она как бы нормально не практикуется? И как ты говоришь, нет сил, чтобы нормально практиковать и вообще как бы. То есть, в принципе, все понятно. Вообще, что смиренно быть хорошо, что это правильно, чтобы поступать правильно, нужно быть смиренным там. Что смирен, ну то есть.
Ну они друг на друга завязаны и так, и так.
Да. Но опять же к своей
как
жизни.
Как это делать в жизни?
Чтобы это привнести все в жизнь, нужна обязательно духовная практика, она должна быть постоянная. Как ее постоянно делать, я не знаю, у меня не получается. У меня сил, наверное, нет или что.
Есть понятие шикшагуру и дикшагуру. Шикшагуру.
Может быть, как, может я еще, наверное, не готов или что.
Ясно. Ну ладно, чуть-чуть вот это вообще я хотел лекцию отдельно сделать о духовных учителях, о принципах там и так далее. Но в принципе, забегая вперед, могу рассказать. Я у Хакимова в первый раз в лекциях услышал, ну, так, с хорошим просто примером. Есть мантры там шикшагуру, дикшагуру и так далее. На самом деле есть как бы подразделяется так вот для нас условно гуру, ну или учитель, наставник там, да, тот, кто наставляет, на того, кто дает наставление. Это шикшагуру. Ну, это в ведической традиции, так вот, к примеру. И на того, кто дает силу следовать наставлениям. Тот, кто дает наставление, это, в принципе, может, по учебнику принимаем, да, наставление от родителей, от жизни. То есть, фактически, все-все в нашей жизни может быть шикшагуру, если у нас восприятие открыто. Либо какого-то наставника мы принимаем и пытаемся изучать его наставления, следовать им, насколько возможно. Сколько у нас есть силы благочестивой кармы там внутренней, да, вот этой милости у нас зашло, столько у нас есть возможности исследовать тем наставлениям, которые мы получили. Например, как быть смиренным. Вроде все понимаем, да, а делать, сила действовать у нас как раз ограничена. Это говорит о том, что не мы действующие в этом мире, тоже подсказывает нам. Вот, это шикшагуру понятие. И есть понятие дикшагуру. Это... В принципе, один человек, к примеру, лицо одно, может быть, в обоих ролях, к примеру, да, и шикша, и дикша, к примеру. Или традиция какая-то может выступать, если человек правильно настроен, в роли дикша-гуру, то есть давать силу, чтобы... Ну, дикша, как бы вот по-нашему, по-простому, это сила или способность следовать наставлениям. Потому что очень много людей умных, то есть знают, как что делать, но разумных, действующих, в соответствии со знанием не так много, потому что у них дикши нету. Дикша дается за счет посвящения. Если учитель настоящий, к примеру, обладает силой или способностью давать вот эту дикшу, а ученик тоже настоящим тоже должен быть, потому что у него должна быть восприимчивость к дикше, ну, к силе, которую учитель передает. То есть должно быть единство, определенная связь между ними. Вот эта связь, она называется инициация. Вот. Если человек получает дикшу, он вместе с этим получает силу следовать наставлениям. И дикша зависит, во-первых, от того, кто ее дает, да? То есть, ну, является ли он проводником силы? Опять-таки, если по нашей схемке, ну, рисовать не буду, схематично покажу, смотрите. А вот здесь Бог, да? Вот здесь, к примеру, уровень дикша-гуру, то есть тот, кто установил связь с ним, да, прямой канал. А здесь ученик, ну или тот, кто следует наставлениям. Если ученик установил связь с дикша-гуру, да, который уже имеет связь с высшим, да, то есть энергию, силу, способность, разумность все имеет, то тогда это все переходит в ученика в той мере, насколько он восприимчив. Ну давайте даже. Я это уже рисовал, да?
Понятно.
Понятно, схема. Смотрите, то есть вот этот принцип дикши означает, что если человек не способен следовать наставлениям, это всего лишь... Ну, два аспекта, в принципе, связанных. С одной стороны, у него нету гуру, нету дикши, да, того, кто ему даст. В противном случае он должен устанавливать связь напрямую с Богом. Это еще труднее, чем, допустим, со святым человеком, который имеет какую-то силу. Дикша-гуру, в принципе, тоже в определенной степени, ну, в разной степени могут быть разные люди. То есть это может быть учитель высочайшего порядка, это может быть просто святой человек, который реализовал какой-то аспект, или там аскет какой-то, да, который вот умеет там закаливаться, умеет, к примеру, да. И он этот принцип закаливания, эту силу может передать своему ученику, то есть определенную дикшу дать. Дикши бывают разного типа тоже. Вот, соответственно, это означает, первое, если мы не можем следовать наставлению, что у нас нету такого наставника, да, как дикша-гуру. И второе означает, что мы не квалифицированы, не имеем качеств ученика, чтобы быть восприимчивыми, да, чтобы установить связь, чтобы иметь уважительные отношения. То есть, если нет восприимчивости, то даже дикша-гуру бесполезен. Потому что дикшу, в принципе, так или иначе, ну, можно получить. Когда ученик готов, учитель найдется, говорится. Да? То есть, все-все опять упирается в нас, в вот в этот пункт развития духовных качеств. В яму и не яму. Смирение, любовь, сострадание, прощение и так далее. То есть мы все время будем возвращаться к этим моментам. Но это я не классическим методом объясняю, а просто вот так вот на пальцах, да, по очень простому. То есть смотрите, поэтому и говорится, что важно иметь гуру там, ну, настоящего себе искать и так далее. Но если человек не квалифицирован как ученик, если он не развивает в себе правильные духовные качества характера и так далее, да, то даже такой гуру ему бесполезен. Ни шикша гуру ему не, ну, даст наставление, и они не будут действовать. Ни дикша гуру не даст ему силы. Они будут давать, но он будет закрыт от всего этого. И такой человек может пребывать в иллюзии хоть до конца жизни.
Нет, так все-таки основное это все-таки собственное усилие.
И об этом мы тоже говорили.
Или все-таки это должно и так, и так. Ага. Явление свыше и собственное, да? То есть все должно сойтись.
На самом деле и сойтись, и то, и все. На самом деле, если смотреть глубоко, я уже это описывал, то, что мы называем личными усилиями, есть одна из форм милости. То есть на самом деле все-все в мире есть проявление милости. В том числе и то, что мы называем личными усилиями. Но личные усилия – это милость, та часть милости, которую мы восприняли. То, что мы воспринимаем, становится нашим достоянием. И мы ее можем использовать как личные усилия. И когда мы правильным образом используем то, что нам дано, как хорошее качество характера, да, допустим, так мы начинаем это дело стяжать, в том числе личную силу, силу воли, самодисциплину. То есть мы принимаем какую-то милость небольшую, воспринимаем ее как небольшое количество самодисциплины, способностей, да, потом ее начинаем применять в пассивных нам ситуациях, то есть взращивать, стяжать начинаем, да, и она потихонечку, у нас сила воли укрепляется, известный факт, ну, как в спорте также. В результате что? Получается, что мы, имея начальную милость, в правильном настрое ее используем, не эгоистичном, да, мы понимаем, что это не наша способность, и тогда гордиться нечем. Тогда вот эта самость, эгоизм и прочее не растет в нас. Да? И тогда мы, если с правильным настроем и в правильной мотивации, да, опять-таки не эгоистичной, это все делаем, то тогда у нас эти качества или способности начинают быстро и правильно развиваться, не искажаясь, ну, не калечась. Как бы. Вот. То есть опять мы к чему идем? У нас очень много путаницы, но то, что у вас у всех есть. И самодисциплина, и воля, и правильные качества характера и так далее. Вопрос в реинвестировании их. Если вы этого не делаете в пассивных ситуациях с правильными мотивами и правильным настроем, да, то вы не можете развиваться. Но вы, когда делаете это, вы должны делать не как личное усилие, там, тужиться, да, а скромно, смиренно к этому относиться, да, это мне дано, и я вот буду использовать то, что мне дано. Потому что, когда человек начинает гордиться своими способностями, это ведет его к падению, мы это смотрели тоже. Вот, видите? То есть, практика, она необходима. Без нее мы никуда не денемся. Но практика должна быть посильной. То есть, если мне трудно заниматься дома, ну, не хватает вдохновения, например, энтузиазма, решимости. То есть какая-то сила противодействующая сильнее, чем то, что вот у меня есть. Значит, во-первых, есть разное время суток, разное состояние сознания. То есть, например, человеку утром удержаться от того, чтобы поспать, труднее, да, потому что спать-то сильно хочется, чем вечером, к примеру. Ну, если он вечером, к примеру, энергично, себя хорошо чувствует, сознание хорошо работает, все, он может удерживаться от сна какое-то время. Ну, то есть... у него сознание более активно и способно противостоять как бы, да, вот этой силе, которая хочет поспать. То есть некоторые люди могут из-за этого всю ночь, к примеру, не спать, работоспособность большая. Но если человек уже поспал, к примеру, и погрузился в сознание тела, с ним отождествился, то вот эта вот разбитость, вялость на его сознание сильно влияет. И такому человеку труднее вставать. То есть это о чем говорит? Одна и та же способность вставать, она разная в разное время. Когда сознание активно, да, вечером, допустим, здрасте, располагайтесь. Вот, тогда в это время нам практиковать проще.
Так, сегодня у нас продвигайтесь.
Вот, поэтому, если мы хотим начать практиковать, надо практиковать тогда, когда можется. Потом по возможности перенести это в особые часы. Есть особые как бы благоприятные часы, утренние, да, там когда ритмы там, есть, ну, определенные закономерности. Но это будет потом. Сперва надо практиковать просто как получится. На уровне чтения, общения, изучения. В голову пришло, что о, надо бы посмиряться. Так, 5 минут есть. Ну давай, что я могу посмиряться? Как? Вот, ищем. Потому что на самом деле каждый момент в жизни может быть использован для практики смирения, в том числе для духовной практики. Когда мы изучим молитву, изучим благодарность и любовь, эти качества, я вам смогу предложить как бы определенный путь или метод развития, когда вы можете духовную практику утреннюю, там какую-то специальную, да, и жизнь сращивать как два разных вида практики, то есть когда она у нас может быть непрерывной. То есть это определенный настрой, в который вы можете входить. Тренируется он достаточно просто, и вы можете любое время в течение дня использовать как духовную практику. Но сперва надо получить какую-то базу немножко образования.
То есть, если взять как бы конкретно, то есть все-таки личное усилие. Ты берешь, стараешься, карабкаешься, пробуешь, а там уже выйдет, не выйдет.
Да, надо начинать барахтаться.
Неизвестно, будет или нет. Да?
Успех, неуспех тебя не волнует, потому что это неправильно. Человек, который привязан к успеху или неуспеху, к победе, поражению, да, он как-то занимается греховной деятельностью, как я объяснял. То есть он не туда свое внимание и силы направляет. То есть он должен быть привязан к чему? К тому, чтобы быть верным истине, а не к тому, чтобы у него получилось быть верным истине. То есть в зачет идет само намерение. А, скажем так, даруется ли тебе успех либо поражение на данном этапе эволюции, да, твоей, это уже дело второе и от тебя сильно не зависит. Вот. Поэтому есть эти принципы, они в разных традициях примерно одинаково обозначены. Мы должны изменить систему измерения. То есть, как вы тогда говорили, неправильная и неправильная ситуация с моей точки зрения, а есть в ней любовь или нет, увеличивается, уменьшается. Да? Например, я начинаю практиковать, да, что-то, и в зачет идет мое желание, намерение, да, сила намерения практиковаться. Постепенно она будет копиться. Чем интенсивнее, чем регулярнее я в этом просто желании, да, назовем его так, намерение, тем больше оно начнет оформляться в определенную структуру в нашем разуме, определенную силу, и однажды она обретет достаточно силы, чтобы прорваться в какое-то действие, в вдохновение, в энтузиазм действовать правильным образом. Вот. Когда мы изучаем что-то, читаем книги, когда общаемся, мы потихонечку копим эту силу. Но дело в том, что она не только копится, она может расходоваться. К примеру, когда человек разочарован чем-то, да, когда умение, эти силы, наоборот, уничтожаются в нем. Или когда на него действуют трудные обстоятельства и конкретно перекрывают способность разума действовать. То есть поэтому важно систематизировать свои усилия, как в спорте. Да. Если спортсмен занимается раз в неделю как попало, чем попало, да, то он, естественно, не достигнет успеха, не станет спортсменом, не разовьется. Потому что его мышцы будут то развиваться, то деградировать. Причем системы нет какой-то, то верхняя часть тела, то нижняя, и не понять, что из него будет. Да? Поэтому в тренировке, а духовная практика, это тренировка, должна быть разумность, систематичность какая-то, да, прилагаемых усилий. То есть ты выбираешь какое-то качество, какое-то упражнение, к примеру, и начинаешь в нем, пытаешься совершенствоваться на уровне того, чтобы узнать, что же это за качество. Глубже постичь, что такое, например, радость или любовь. Потому что наши предположения об этом часто ошибочны тоже. Вот. Ну, мы коснемся на будущих лекциях. Потому что любовь, благодарность, там, другие духовные качества, с ними такая же ситуация, как вот со смирением. Очень много путаницы. В результате очень трудно их практиковать, потому что мы не знаем, чего на самом деле хотеть даже. Не то, что уже как это делать.
Вот. Именно нужно цель, сначала поставить цель.
Да.
Мы для чего мы это делаем? Если мы не знаем, не видим цели, то мы и не будем, у нас не будет сил.
Да, но мотивация
цели же.
Должна быть даже система
какая?
Целей.
Вот,
должна быть высшая цель какая-то, смысл жизни. То есть мы должны исходить, правильная деятельность или правильная цель, она связана со смыслом жизни на самом деле. То есть все, что отходит от смысла жизни, не является правильной деятельностью. Является ошибочной или греховной.
Я как думаю, что все, что там как все говорят, там цели разные вроде бы. Но в любом случае цель одна. Каждый человек хочет быть счастливым. И это мне кажется, что это все основное. То есть он хочет быть счастливым, он идет к этому счастью именно вот таким образом. И все. Остальное, мне кажется, там развитие качеств, это уже все как бы, ну это все попутно. Ну так ведь каждый хочет быть счастливым, но он идет
отчасти
именно к счастью.
Так, но, допустим, что... кто-то идет к наркотикам, к счастью. Кто-то идет воровать, потому
нет,
что по счастью.
Ну, я вот именно говорю, что вот про духовный путь. В любом случае.
Некоторые идут, чтобы. Ну, им очень плохо в жизни. Они выбирают духовность. Не потому, что даже счастье хотят, а потому что просто хотят сбежать, сдаются.
То есть, ну, в любом случае такое. Счастье же.
Они счастье хотят. Больше, да, потому что меньше страдать хотят, правильно? То есть это как такая. Ну, торбочка перед осликом, да, все стремятся к нему. И очень важно различать, где настоящее счастье и радость, а где поддельные. И есть просто как бы качества, которые мы путаем. Люди, вот есть много афоризмов, говорят, что живут они ради радости, что счастье это смысл жизни и так далее. Но здесь есть и правильный ответ, и большое заблуждение. И нам тоже надо это прояснить, все эти моменты у себя в голове, иначе человек превратится в паразита, потребителя и деграданта в итоге, если будет неправильно понимать эти качества. То, что эксплуатировать других людей, от этого получать наслаждение, радость.
Не, ну это понятно, это другой момент совсем.
А, к сожалению, люди часто даже этого не понимают, хотя ответ на поверхности. Вот, это не цель жизни. Счастье нужно как инструмент. То есть счастье это промежуточная цель. Это одна из целей высоких. Но даже оно само по себе является следствием правильной жизни. То есть не целью, а оно приходит как естественное следствие.
Тогда какая цель?
Цель итоговая. То есть смотрите, вообще есть такое понятие, как целеполагание. Вам надо поупражняться в этом, то есть вообще в голове прояснить, зачем вы живете, для чего. Если хотите найти цель в жизни очень важную, часто это бывает, человек задает себе вопрос, а что если мне, к примеру, осталось жить 3 месяца? 3 дня, 1 день, 1 час, что для меня самое важное, чтобы я успел сделать, да? Или, например, если человеку есть за что умереть, то ему есть ради чего жить, да? Важные цели таким образом находятся. То есть сперва надо найти очень-очень важные цели, очень ценные, да? Потом определиться, а ваши ли это цели навязанные, чтобы вы даете и принимаете за свое, или это настоящая цель? Потому что на самом деле настоящая цель, вот если так вот по-простому говорить, мы сюда пришли временно для того, чтобы учиться, душа, да, приходит сюда, развиваться. В процессе этого она служит, то есть служением занимается, или проявлением занимается в этом мире. То есть, когда душа развивается, автоматически духовные качества или высший мир, да, высшее сознание проявляется в этом мире. Это тоже одна из целей души. То есть, смотрите, ничего сложного нет. Мы сюда приходим для того, чтобы обрести единство с Богом. Как? За счет саморазвития, самообучения, да, в процессе этого что будет? У нас ну, какая-то деятельность, связанная с проявлением духовных качеств, да, например, служение. Вот это все, то, что я перечислил, это является высшей целью абсолютно. То есть единство с Богом можете поставить как абсолютно высшую цель. Но она с этого места в карьер недостижима. Должна быть промежуточная деятельность. Какая? Духовная практика. Ага, но мы видим, что духовная практика это уже не самоцель, да, а это средство достижения цели какой? Объединение с Богом, самопознание, самооткрытие, как угодно называйте. Духовная практика сама по себе часто неприятна, ей не хотят заниматься, значит, должна быть еще какая-то промежуточная цель, которая даст силу, чтобы заниматься духовной практикой. Например, для служения должна быть сила какая? Радости, счастья. Когда есть счастье, тогда очень просто отдавать что-то другим, служить другим, да, легко становится, энергия есть, понимаете, энтузиазм есть действовать, когда ты счастлив. Если ты унылый, усталый, разочарованный, то духовная практика, например, такая как служение, она становится, ну, мягко говоря, трудновыполнимой, да, или часто невозможной. Вот, понимаете, таким образом счастье и радость являются целью, но промежуточной для того, чтобы, например, развивать в себе благодарность. Понимаете? Потому что по-настоящему быть благодарным, то есть дарить что-то, отдавать полностью благо людям, невозможно, если ты внутри как бы не чувствуешь какой-то энергии, просто наполненности.
Но ты же благодарным становишься для того, чтобы стать счастливым.
Нет.
Почему нет?
Я у духовного учителя в одного.
Для того, чтобы стать счастливым, тебе, понимаешь?
Если я отдаю, то благодарность, счастье приходит спонтанно, как естественное следствие правильно выполненного действия. Это не цель, это следствие. Вот эти моменты, их надо, может быть, порисовать, мы разберемся на отдельно на лекциях, потому что когда люди начинают путать цели и средства, да, следствия, то тогда получается очень-очень много проблем, возникают, ну, даже такие, как преступность, там, искажения, извращения мировоззрения в системе ценностей и так далее. То есть нам надо понимать, как это все работает. Просто, опять-таки, я выбрал духовного учителя авторитетного, его наставления фрагментарные. И во фрагментарных наставлениях, вот этот фрагмент, этот, они друг другу противоречат. У учеников этого учителя в голове каша. Но если я читаю длинный текст, целиком вот невырванные кусочки, да, то он объясняет, это качество нужно потому-то, это срабатывает вот с тем-то, то-то нужно после этого. Это можно получить только после этого. Радость нужна, это цель, счастье, это то-то. Но она нужна для того, чтобы. И он объясняет. Получается, что если мы более целостно изучаем системы, скажем так, ну, более честно к этому к учебе относимся, то мы начинаем понимать не так, как нам ее хочется понять, а так, как ее задумывал кто-то, да, то есть как ее, допустим, наставник Шикшагуру передает. Вот. К сожалению, у многих людей, даже которые годами находятся на пути, есть серьезные проблемы с пониманием даже таких вот элементарных наставлений их же собственного наставника. Не говоря уже о мирянах, которые там далеки от этой систематичной, к примеру, учебы. Вот, эти вещи надо изучать просто. Вот, таким образом, и счастье, и радость, они нужны. С одной стороны, они нужны как инструмент для достижения более высокой цели. А когда мы эту цель достигаем, к нам приходит настоящее счастье и радость куда более высокого порядка, чем мы до этого испытывали. Это как с любовью. То есть, например, любовь, например, как приверженность чему-то, то есть я люблю что-то, да? То есть я хочу этого, я привержен этому, я выбираю это, да? Такая вот любовь. То есть, ну, в этом смысле. А есть любовь, безусловно, очень высокая, это любовь Бога. То есть здесь я люблю, то есть я привержен к чему-то, да, то есть я выражаю свои действия, согласовываю, да, это фактически преданность еще называют интенсивностью любви или следующей стадией любви. То есть я предан какому-то делу, я очень люблю это дело, да. И если я предан Богу, то есть я каждый раз выбираю действия в течение жизни, чтобы действовать наилучшим образом для Бога, чтобы его порадовать и так далее, то в какой-то момент я начинаю действовать правильно, я радую Бога, высшее. И тогда, когда он удовлетворен, часть его удовлетворения в меру моей восприимчивости приходит в меня как ощущение счастья, любви, но уже более высокого порядка. Да? И тогда я только начинаю вот эти качества в более высоком, чистом аспекте воспринимать. То есть сперва для меня любовь, я использую ту, которую мне дана, да, которую я воспринял, как приверженность, к примеру. Сперва я использую, к примеру, другие качества, которые у меня есть. Преданность тоже, насколько это возможно. Но насколько сильно я удовлетворю или порадую свой источник Бога, да, например, или высшее начало, и насколько чисто я открыт вот к этому, настолько сильно в меня могут входить эти же самые качества удовлетворения, радости, счастья, любви, но в их в настоящем чистом, скажем так, вот форме. И это переживание, оно несравнимое, ну, святые описывают очень часто, оно, ну, не, как сказать, не имеет аналога в этом мире. И оно достижимо только людьми, которые ведут духовную практику, бескорыстную духовную практику. Потому что если человек ведет, к примеру, обычную жизнь, или корыстной практикой занимается, или еще чем-то таким, да, то он не имеет связи с высшим, и вот эти высокие переживания, высокие планы сознания или духи, без разницы, да, он к ним невосприимчив, он не может их понимать, принимать в себя. Вот, таким образом, это как вот слепой человек получается. Ему как не объясняй, этот вкус к счастью, к настоящему чистому счастью, да, духовному, к любви настоящей духовной, чистой, бескорыстной, да, обычный человек понять не может, пока он не переживет. Но сперва ему надо правильно вложить то, что у него есть, те небольшие качества и способности, которые ему уже дарованы сейчас. То есть мы опять возвращаемся к чему? К практике. Вот. Но на самом деле, вот мы будем одни и те же законы проходить в разных ракурсах, да, и у вас в голове начнет просто кристаллизоваться какая-то, ну, система, какие-то точки соприкосновения, ну, постепенно. Сейчас для вас это как бы, ну, то новая информация, то какая-то разрозненная. Но когда вы объем будете набирать, да, то вы будете видеть вот что-то в них общее там. Вот. Просто нужно время, усердие какое-то на то, чтобы в голове вот начали эти структуры формироваться. Они существуют, просто вы их пока не замечаете еще. Вот, вам надо какое-то, ну, набрать минимум для начала. Но чем интенсивнее вы развиваетесь в этом плане, тем быстрее идет процесс. Вот это как критическая масса. Все, тут это. Сегодня у нас
чайпитие. Мы про цели-то не договорили.
Цели.
Где говорить, нужно поставить правильную цель.
Да. Мотивация тоже должна быть, это связано с целью.
И как ее взять?
берете высшую цель, да, достижение Бога, к примеру, осознание Бога, самооткрытие, реализация себя, то есть кто я есть вообще такой по-настоящему, раскрыть свою душу, осознать здесь ее на земле, да, к примеру. И постепенно, вот сюда, до этих уровней, мы должны нарисовать, ну давайте так, покажу секретную фишку. То есть, смотрите, есть наша цель жизни. Если вы ее здесь не видите, вот вы сейчас. Так, это я, это цель. Если цель у меня достичь Бога, я здесь, то я ничего делать не буду. Потому что цель очень далека. Она настолько, скажем так, недостижима для меня, кажется, и далекая, что у меня не будет энтузиазма прикладывать силы в ее достижении. Ну, для ее достижения. Например, я хочу стать олимпийским чемпионом, да? И мне нужны, конечно же, промежуточные какие-то шаги. Если я просто буду сидеть на стуле и мечтать стать, да, то я так и не начну тренироваться. То есть должны быть поэтому промежуточные цели, которые должны быть связаны вот такой вот ниточкой, да? Вот эти все цели, очень важный принцип, должны быть достижимы. То есть реальные, трезвые, достижимы. Первый принцип, вот эта цель, которую я постепенно выстраиваю, то есть надо день, два, три посидеть, вообще свою жизнь переосмыслить. К чему? Ну, то есть осмысленно относиться к жизни, занять активную позицию, сознательно. И у меня появится здесь, что интересно, несколько таких вот
вариантов. Про точки эти конкретно.
Завтра я сейчас из Кастанеды, но...
То есть каждая точка, допустим, конкретно то. Следующее.
Конкретно то?
Как-то так, да. Потому
то
что,
есть в зависимости от цели. Мы можем озвучить разные цели. А, неважно, это я просто наговорил. Смотрите, первый важный уловить принцип. Не сами точки, вот принцип. Вот эта цель недостижима без промежуточных целей. Промежуточные, каждая друг от друга должны ощущаться как достижимо. Я прям на примере языка могу иностранного рассказать очень просто.
Не, мне именно конкретно смысл жизни. Смысл жизни.
То есть, да,
конкретно смысл жизни. Я вот, допустим, не очень понимаю, как все это.
Замечательно. Выглядит. Вот смотрите, ну тогда мы коснемся вообще клуба. Теперь смотрите, вот это мало. Вот этих точек достижимых. На каждом этапе должно быть по несколько. Это важный тоже принцип, который как раз часто забывают. И когда какая-то точка становится недостижимой, скажем, в силу жизненных обстоятельств в принципе недостижимой, либо в данный момент недостижимой, да, человек останавливается его движение. И он упускает благоприятные периоды и возможности для реализации цели. То есть его движение может замедлиться настолько, что в этой жизни вообще замедлится, да, и только потом когда-нибудь продолжаться. Вот, смотрите, значит, принцип, должны быть промежуточные цели. Цели должны быть достижимы, ощутимы. То есть я должен ощущать, что я через одно занятие почувствую эффект занятия. Или через неделю я буду уметь то-то. Да? То есть тогда у меня появляется энтузиазм действовать. Тогда вот эта ближайшая цель способна передать мне энергию.
Это ты про качество сейчас говоришь?
Про что угодно. Потом к примеру перейти. И вот этих целей, то есть возможных точек достижения, к примеру, да, ну, альтернативных трасс, да, достижения, должно быть достаточно много. То есть, когда я составляю, занимаюсь целеполаганием, вот эту схемку делаю, да, я должен продумать запасные пути на каждом варианте. Теперь смотрите, простой пример изучения иностранного языка. Если человек хочет, например, изучить язык, ну вот, конечная его цель, хорошо, свободно общаться, сейчас он ноль. Есть в принципе обучения, ну он вообще не только в языках, есть такой принцип интересный, что если человек как бы закончено занятие, ну у него, как бы сформулируют так, то есть за одно занятие он какой-то блок информации усвоил целиком и получил какой-то результат, несколько слов запомнил, какой-то принцип языка понял, да, что-то такое, то тогда он развивается очень-очень быстро и эффективно, очень хорошо усваивает материал. Если... например, тему «Будущее в прошедшем времени», да, разложить на три занятия на неделю, да, то человек будет двигаться очень медленно, будет очень много забывать и так далее, потому что у него нет целостности восприятия, то есть фрагментарности. Каждое занятие, каждый шаг должен быть законченным, ну, блочным называют еще, да, и в конце должен быть результат, ощутимый результат. То есть это всегда вот эта торбочка должна быть достижима, да, вот, которая перед выстреком. Вот. Если этот принцип используется где угодно в обучении, он становится очень эффективным принципом. Люди во много раз быстрее изучают навыки, предметы, а навыки они разные бывают, в том числе и в духовной жизни.
Метод погружения.
Если я чувствую результат, отдачу, да, то...
Там математики, там профессоров всяких.
Да, то есть и целостное восприятие формируется достаточно, и они быстро проходят. У Щетинина, допустим, курс всей математики за год проходит.
Как ты, Леша,
то есть каждая последующая цель должна давать энергию для достижения следующей цели.
Да, если цель слишком далекая, то энергия не будет приходить сюда в достаточной мере. Мы будем ступориться, вот как сейчас, допустим. Да? Нету возможности действовать, все, ступор начинается.
То есть как от батарейки до батарейки идешь, от розетки до розетки.
Да.
Все подключился.
Вот, допустим, смотрите, взять алкоголиков бедных, да? Он знает, что не пить это хорошо, это принесет счастье. Но это далекая цель. А сейчас бутылка, вот она, и он хочет счастья, и оно достижимо. Понимаете? И он идет к чему? К достижимой цели. Срабатывает принцип. Теперь ребенку вот, очень простой принцип тоже. Конфета менее вкусная и более вкусная. Какую он возьмет?
Более. Две возьмет.
Гениально. Но если только одну. Обычно возьмет более вкусную. Да, это разумно, но есть одно но. Если более вкусную положить в труднодоступном месте, и надо целый день, допустим, работать, полы мыть, а менее вкусное пришел и взял, какую он возьмет? Да он будет париться, он возьмет маленькую и будет доволен. Да? То есть принцип достижимости цели. Даже если это маленькая цель, да, но достижимая, он выберет маленькую. Так же алкоголик поступает. Так же мы должны действовать. Ну, только уже в позитивных целях. Да? Понимаете? Потому что если цель очень хорошая, очень возвышенная, благородная, много чего сулит, но она далеко и трудно достижима, то энтузиазма двигаться к ней не будет. Энергии не будет.
Можно теперь...
К жизни,
конкретно.
К целям. Ну, давайте жестко, да, возьмемся. К примеру, ну я, конечно, сильно вдаваться не буду, потому что я тут много чего нарисую, у меня там несколько листов в тетрадке. Допустим, моя цель, ну какая, обрести Бога называется, познать себя, да, и так далее. То есть, ну, назову Бог, да, в конечном итоге. То есть, ну, смысл жизни здесь у нас заключен. Чтобы достичь Бога, мне что нужно? Нужна духовная практика, да, то есть путь нужен. Путь. Или назовем его практика, система какая-то. Практика. То есть вот уже что-то выстраивается, да, между мной. То есть надо несколько раз перерисовывать это все дело. Теперь смотрите, практика сама по себе должна тоже раскладываться на этапы, да. То есть мне нужен кто? Наставник. Мне нужны качества характера, качества ученика, без которых я буду невосприимчив, да? То есть нужна работа над собой. Ну, я назову так само дисциплина, развитие качеств. Ну, назову дисциплина просто вообще. Обозначить это. То есть дисциплина. Я начинаю выстраивать. Люди за кем гоняются обычно? За наставником, да? Все хотят гуру. Но я уже приводил пример, что это неправильно. Сперва нужно стать учеником, обрести качество, да, а потом только приходит наставник такого уровня, которого ты внутренне достоин. Если ты как бы не квалифицирован как ученик, любой величайший наставник будет тебе бесполезен. Итак, мы выстраиваем уже раз такую цепочку, два, потом с его наставления практика, да, то есть появляются доступные цели. Дисциплинировать я себя уже могу в каком-то ближайшем будущем. Ага, какие качества мне нужны? Там сила воли, чистота, устремленность и так далее. Я начинаю прорабатывать качества. Какие-то. Ну, допустим, это назовем обучение. То есть я начинаю изучать литературу, других людей слушать. Для себя какие-то качества выделяю. Хорошо. То есть получается, в дисциплине я приду вот таким путем, да, промежуточный. Ну, здесь просто рисовать не совсем удобно. То есть смотрите. Как же звали-то его? Американский президент, по-моему. Где-то. Ну, в общем, забыл, как звали. Очень известное лицо. Он придумал себе такое правило. Он выбрал несколько качеств, которые должен развивать. Где-то у меня есть носочка. Джефферсон, по-моему. В общем, выбрал важные качества для себя. И целую неделю он все старался делать вот сосредоточиться на этом качестве. Решимо, так, мне нужна решимость. Я решимо встаю со стула. Решимо просыпаюсь. Решительно разговариваю. Решительно кушаю. И он был погружен, да, неделю он отрабатывал качество, к примеру. Пока он не считал, что все, усвоил, он эту черту приобрел. Это уже стала его черта, да. То есть смотрите, дальше идет что? Качество, работа, техника, да. Работа. Все, отработал одно качество, другое, третье. Количество времени, неделя, вполне достижимо, да. Качество всего одно, то есть усилия не распыляются. То есть появился метод, который он отсюда принял, да, и он начал работать. Он обрел нужные качества и ну, достаточно коротким путем, интенсивным путем, они стали чертами его характера. За эти качества его очень сильно уважали люди. Он имел большое значение, авторитет и так далее. Да? То есть его жизнь изменилась очень сильно. Положение его.
И он стал президентом, да?
Ну, я не помню, кто именно. По-моему, да. Ну, кто-то такой вот из таких людей знаменитых. Я как-нибудь найду. Просто этот метод, он действительно действует. Смотрите. Решительно вставать со стула для меня достижимо, решительно стараться разговаривать или с чистотой, да, без эгоизма, без корысти делать, допустим, что-то, да, пойти и бескорыстно купить булочку хлеба и отдать нищему, да, и максимально сосредоточиться на чистоте поступка. Ну, я же тебя не буду с тобой ни торговаться, ни говорить, запиши, вот это я тебе дал, да, то есть я с этого ничего не имею. То есть я стараюсь сосредоточиться на каком-то качестве, на любви, на сострадании, на прощении там, да. То есть я выбираю доступные действия и начинаю их практиковать в течение какого-то времени. Если я много направлений выбираю, то цель становится труднодостижимой, потому что энергия начинает распыляться, да. Поэтому практика есть такая, как каждый день человек встает и занимается каждый день духовной практикой, как будто вот это или первый день, или последний день в его жизни. Вот. Он начинает настраиваться заново. Он, допустим, есть мантры о прощении, он говорит, прости меня сегодня. Полностью сосредоточен. Прощение означает благословение. И какие-то моменты работы получаются очень интенсивными. Смотрите, то есть вот сегодня начать для тебя смиренно пить чай. Доступно? Действие доступное, сознание вполне сейчас хватает, оно пробужденное, активное, да? Смиренно вести машину, стараюсь. То есть это что означает? Это настрои, да? Фактически духовная практика означает в том числе работу с настроями сознательными, да? Мы выбираем какие-то настрои, методы выбираем и просто
начинаем. Постоянно контролирую себя вообще.
Вот. А теперь смотрите, постоянный контроль, он с одной стороны очень труден, потому что постоянно это как бы из ума идет. Если переместить в область сердца, то есть когда это становится чертой характера, то ум уже не нужен. Но сперва мы изучаем умом, так мы устроены просто. Потом переводим на уровень чувств сердца, вот сюда, в область. Я говорил, духовное сердце, оно умеет как бы отождествляться, то есть усваивать какие-то качества. Ну, духовные качества характера, они здесь вот находятся. Душа здесь находится, связь здесь находится. Ну, тут вообще про духовное сердце можно много говорить. Смотрите, то есть надо начинать, как в прошлый раз мы остановились, с доступного нам, да, в тот момент, когда мы способны этому следовать. Таким образом, это называется что? Стяжание. Понимаете? То есть мы начинаем по крупице стяжать то, что мы хотим. Чем чаще мы этим занимаемся, тем больше мы стяжаем силы для того, чтобы в следующий момент, более трудный, у нас ее хватило, чтобы быть смиренным, любящим, прощающим и так далее. Понимаете? То есть, опять-таки, мы возвращаемся к практике. Ради правильного мотива у нас мотив такой, вот он, да, промежуточные цели видим. Вам вот эта ясность в достижении, она нужна. Вам просто вот посидеть, нарисовать для себя целеполагание такое в жизни, день, два, три потратить, оно никогда лишним не будет. У вас много в голове прояснится, где-то мотивы там, много шелухи отпадет. Через некоторое время, там, скажем, через полгода или получив какие-то опыты, переживания, вот это переделайте, пересмотрите, изменятся у вас цели, промежуточные пути. То есть можете заново как бы вот эту практику обновлять. И это очень-очень полезная вещь, причем даже когда вы ее составляете, у вас уже начинает появляться энтузиазм действовать. Чем четче, яснее вот это вот все представляете себе, тем больше у вас связь вот с той силой, которая ну, начинает в вас и через вас действовать. Помните образование, да? Потом ценности. Смотрите, вы образовываетесь, изучаете это. Вы выбираете ценности, да, что я хочу достичь, что в первую очередь, что во вторую и так далее. Потом возникает у вас вкус к этому на основании ценностей. О, ну, более ценная, она более вкусная вещь, более желаемая, да? Более интересна. Потом появляется что? Связь с силами, да? То есть есть разумные люди, которые вот выбрали что-то и могут этому следовать, но таких людей очень немного, то есть у которых разум развитый очень. Остальные на основании вкуса действуют, то есть, ну, стремление к счастью. А стремление к счастью, то есть я выбрал цель какую-то, ну, более ценную, да, какую-то вещь, и она мне приносит, естественно, если она более ценная, больше счастья, я к ней больше стремлюсь. Я на основании вкуса качусь к этому, к этой цели. А вкус, ну, связывает с силой, которая через меня действует. То есть, ну, по-простому, если говорить, то есть, чем более мне что-то интересно, тем больше у меня сил заниматься этим делом, да. То есть, если мне очень интересно быть, там, к примеру, лучшим во дворе, играть в хоккей, да, чтобы там, ну, покрасоваться перед кем-то, очень-очень, то у меня возникает много энтузиазма, много решимости, чтобы выходить, тренироваться, там, не пропускать и так далее, да. То же самое в учебе, в любой там интеллектуальной достижении, там, языки. Если мне очень интересно через там, 2 месяца поехать в Америку и сделать что-то важное, с кем-то встретиться и так далее, за эти 2 месяца очень легко буду изучать язык, очень интенсивно, я найду время. Я тогда приводил пример, кто такой самый мотивированный человек, с мотивацией связанный, да? Или успешный человек. Я рассылал вообще-то. Вот. Ну, на сайте найдете там полный вариант. То есть это человек, который хочет писать. Вот, все. То есть люди приходят и спрашивают, а как мне стать успешным? То есть вот, ну, цель такая в жизни. И они не понимают, что в принципе они уже успешны. Ты успешно в туалет сходил? Ну да, ну ты успешный человек. Ты просто не применяешь свои силы в правильном направлении, понимаете? Люди часто этого не осознают. То есть, а у меня нету времени, чтобы то-то, то-то сделать. Ну вот. Почитайте на сайте. То есть очень хорошо написано, все зависит от того, насколько ценна для нас какая-то идея. Настолько большой интерес к ней, настолько много возможностей, энергии, силы всего появляется. Смотрите, ну вот простые пути, да, то есть здесь можно разложить на подуровни, на подкачество, на подметоды работы, да. Можно конкретизировать себе вот такой талмуд, написать целый. И все свое время и энергию потратить на написание того, как я должен действовать. То есть надо совмещать как-то, балансировать эти вещи. Вот, то есть смотрите, мы все-все вот это на самом деле уже проговаривали на лекциях, но оно пока что ускользает и занимает. То есть я ничего нового не сказал для вас особо.
Просто вот эта схема, она очень...
Целеполагание. Мы же ее, мы все элементы озвучивали, просто, может, не зарисовывали ее, да?
Ну да, оно как-то не совсем вот так вот, оно понятно. И очень понятно.
Не, я не по забыть, целеполаганию не надо запоминать эти вещи. Главное их осознавать, логичность, разумность. Мы эти вещи когда-нибудь будем проходить более детально. Просто у нас как бы время оно линейное и раз в неделю. Поэтому интенсивности особо нет. Да? Мы даже сюда вот походим, не слишком много времени остается. Ну вот смотрите, теперь смирение. Ну давайте я вот... Вопросы есть какие-то еще такие вот по смирению? Я могу сейчас рассказать то, что не вошло в те лекции, к примеру. Что дает смирение, чтобы у вас немножко, вот скажем, ну, энтузиазм проснулся, да? Да. Точно хотите? Ну, давайте я кое-что зачитаю.
Это по первую часть послушаю.
Во-первых, у нас в голове много есть путаницы относительно того, что же такое смирение. То есть я уже об этом говорил. И вы постоянно будете на это натыкаться, что смирение – это не значит терпеть кого-то, да, это не значит насиловать себя, смирять там. А смирение означает наполненность, да, какими-то качествами. То есть, если человек любит, то у него нет необходимости терпеть кого-то, да, то есть, все для него, вопрос терпения и нетерпения, нетерпимости кому-то вообще не возникает. То есть, поэтому этот человек находится в гармонии, то есть, с миром, с этим человеком, в мире с ним, да, и этот человек является смиренным. То есть я вам прочитаю некоторые цитаты из того, что же такое смирение из уст людей, которые пережили, ну, либо там вот от святых отцов, там, ну, в основном я на православие как бы опираюсь, потому что как бы более знакомая как бы традиция. Ну, к примеру, Ефрем Сирин, преподобный, да, говорит, кроткий, принимая на себя удары, остается тверд. Во время ссоры спокоен, то есть спокойный, да, уравновешенный. В подчинении доволен, доволен, то есть у него качество довольства, он удовлетворен. Не уязвляется гордыней, в унижениях радуется, он радостный. Заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире. То есть это вот такое описание смиренного человека. То есть смотрите, этот человек равный, как говорится в Бхагавадгите, там, равный в победе и в поражении. То есть, ну, одинаково равнодушный, говорят, ну, это для нас немножко неправильно слово как бы звучит, потому что равнодушный означает не негативный такой, что ему на все как бы фиолетово, да, равный победе и поражении, а в том, что он настолько наполнен покоем, любовью, уравновешен, да, что и в победе, и в поражении у него эти качества не убывают. Вот что означает равный в победе и в поражении. Поэтому этот человек имеет силу оставаться спокойным, радостным, неуязвленным и так далее. Да? Вот что значит смиренный человек. Но мы это еще посмотрим дальше. То же самое у Кастанеды, это состояние воина, там, особенно когда про сталкинг рассказывается. В йоге там много об этом говорится, о самоконтроле и так далее. То есть это возможно, мы уже говорили, когда человек измеряет в других системах измерений, когда у него точка опоры на другом стоит, на незыблемом. Потому что если я буду опираться на что-то переменчивое в этом мире, да, там есть здоровье, нет здоровья, не будет здоровья, все, точка опоры ушла, выбита из-под ног, я уже буду что, унывать, раздражаться и так далее. Да. Если я все время на Боге, к примеру, да, концентрируюсь, на душе, на, что, на чем-то таком высшем, незыблемом, то что бы ни происходило вовне, у меня точка опоры как была, так и остается. И она позитивная, скажем так. Это дает равное расположение духа. То есть на, изменить концепцию вообще в голове, мировоззрение изменить. А оно, ну, конечно же, за счет образования получается по ступенечкам. Вот. Также я говорил о истинности опытов, еще раз повторюсь. Есть много переживаний внутренних, вот кто-то начинает медитировать, молиться и так далее. Есть переживания радости, счастья, света, там, еще чего-то такого. Есть одни ложные переживания, а другие истинные. Внешне они выглядят одинаково. И там кайф приятно, и тут кайф приятно. И тут светится во лбу что-то, и там во лбу светится. Разделить, скажем так, из чистой силы это переживание дала или нечистое, можно способом очень простым. Тоже духовный наставник дал его. Если у вас переживания, ну скажем, переживания эти могут увеличиваться или уменьшаться. Но настоящее переживание, независимо от того, увеличивается оно или уменьшается, оно будет, так сказать, ровным. То есть вы не будете унывать. Если оно увеличивается, вы не будете возноситься, гордиться. Да? Если оно уменьшается, вы не будете раздражаться или унывать. То есть, например, если я такой вот крутой, медитировал, получил откровение, в меня вошла любовь, свет, восторг, и кто-то хлопнул дверью и сказал, пойдем чай пить. Я сказал, как ты смел меня из такого возвышенного состояния? Это что значит? Это ложное переживание, ложная духовная практика, которая разрушает человека в итоге. Потом, и показатель этому, что мое раздражение в конце практики. Если этот человек открыл дверь, я спокойно так к нему смиренно да, отнесся, да, сейчас пойду или снова продолжил. Во мне ничего не изменилось, переживание стало менее интенсивным, но во мне нет изменений негативных. Да? Негативная сила не проявила клыки. Это означает, что во мне истинное переживание, и я занимаюсь настоящей духовной практикой. Вот. И это имеет отношение к нашему смирению. Смотрите, смиренный человек, он равный и в тех переживаниях, и в тех, и в победе, и в поражении. Отвлекли, помешали, помогли, превознесли, без разницы. Да? Он одинаково наполнен положительными душевными качествами. Вот. И многие ищущие игнорируют вот этот момент, и в конце концов они становятся очень раздражительными. Очень агрессивными или унывать начинают и так далее. Почему? Потому что они взращивают в себе эту деструктивную силу, и она у них становится как бы, ну, самой авторитетной на высшем месте. Она занимает в них главенствующее положение, но эта сила деструктивная, потому что она показывает клыки. Это можно вот по постэффекту определить только. Но это вообще лекция о силах, о подменах как бы.
Ну, здесь вот если конкретно сила раздражения, да, вот это, оно связано с гордыней, да?
Сила раздражения с разными вещами, со страхом, там, с самозащитой и так далее. Но если это раздражение, агрессия вообще, раздражение, это как бы желание уничтожить на внутреннем плане, ну, на тонком плане, объект раздражения, да, то есть конкурирование возникает. И когда мы хотим его уничтожить, то есть избавиться от него, нейтрализовать, это означает, что мы его убиваем. То есть предмет, событие человека и так далее. То есть возникает агрессия, и это неправильно. То есть, ну, разрушение, дисгармония. Вот это нарушает законы. Вот. И, соответственно, это проявление деструктивной силы, негативной, то есть, ну, разрушительной силы. Поэтому настоящий святой, даже его когда убивают, вот Христа, да, он говорит, ну, отец, прости им, они не ведают, что твое. Он их не проклинает, да. Это означает, что в нем правильная сила. А псевдосвятой, он скажет, а я тебя тоже проклинаю. То есть иногда это может быть, конечно, благословением, если он как бы, ну, делает это, заботясь о другом человеке. Но если он просто в отместку это делает, то это означает, что другая сила в нем. То есть человек прельстился.
Трудно понять, если он заботится во время проклинания.
Ну, это за, в его сердце должна быть доброта. Снаружи он может быть строгим, но внутри он должен быть добродушным, любящим. То есть он должен с заботой ради будущего, ради души этого человека делать. То есть опять-таки вот все эти целеполагания связаны. Ради высшей цели, ради твоей эволюции я готов тебе предоставить трудный опыт, чтобы ты от сейчас пережил его и пошел дальше, к примеру, да. Но это есть критерии определенные. Так вот, смотрите, читаю теперь. Не тот проявляет смиренно мудрее, кто осуждает себя, ну, смиренно, да? Но тот, кто, будучи укорен другими, не уменьшает к ним любви. То есть говорится о присутствии любви. И когда тебя укоряют, она не уменьшается. То есть, а любовь это очень благостное такое, ну, чувство, да? Такое, как сказать, блаженство, ну, как приятное, да? То есть человек смиренный, наполнен блаженством любви, в частности, да, и оно не уменьшается, когда его укоряют. Это вот описание уже, цитаты тут, это Иоанн Лесничник, например, говорит. Смирение никогда не гневается, не человека угодничает, не предается печали и ничего не страшится. То есть в нем не возникают вот эти отрицательные явления в настоящем смирении. Соответственно, если мы гневаемся, если пытаемся прогнуться под кого-то там, да, ну, угодничать кому-то, если мы печалимся, когда что-то не удалось у нас, да, если мы боимся, страху подвержены, волнуемся, это означает, что у нас смирение, наполненности правильными душевными качествами еще нет. Дает глубокий покой совести и умиротворение сердца, радостность, подъем духа и настроение. А смирение, что дает эти цитаты. Смотрите, смирение дает покой совести, совесть спокойна, да, человек умиротворен, уверен, так спокоен, что все делаю правильно, да. Дает умиротворение сердца, но из этой области радостность, то есть внутри у него радость настоящая возникает. Не он гоняется, как на некоторых курсах, а теперь давайте радость в себе развивать. Вспоминайте, от чего вы были радостны. Денег много получили, да? А я водки выпил. Вот, давайте, вспоминайте это, и пусть радость у вас увеличивается, а радость это энергия. И теперь мы эту энергию будем использовать, чтобы достигать каких-то целей. Но радость-то из какого источника? Из нечистого в основном получена таким методом. Это означает, что нечистая сила или вот это воздействие будет входить в человека и укрепляться в нем. Он будет получать энергию, но за это он будет должен. Очень сильно. То есть вот незнание вот этих механизмов, как бы примитивное, оно очень сильно распространено сейчас и вредит очень большому количеству людей.
А он всегда должен, да, даже если не надо.
Да? А должен что?
Ну, он всегда должен. То есть, это...
А, даже если не знает, ну, как сказать, незнание закона не освобождает. Просто есть разная степень ответственности, но если я, допустим, не зная о том, что гнев плохо, впустил в себя гнев, это означает, что все равно во мне гнев. Дух во мне уже живет, он, ну, присутствует, воздействует на меня, все, знаю о нем или не знаю. То есть это как бы законы мы сейчас описываем, такие независимые от нашего как бы сознания. То есть гравитация есть, неважно, верю я в нее или нет. Если я не верю в гравитацию, но выйду из 10 этажа, да, она на меня точно так же подействует, как если бы я в нее верил, например. Понимаете? То есть эти законы, мы изучаем законы, но просто не физического, а духовного мира. Но там они есть точно так же, как и здесь вот законы.
То есть если я раздражаюсь, у меня дух гордыни все равно не есть. Да?
Если я раздражаюсь, это в первую очередь означает, мы на грехи, вот на лекции вот о грехе будем разбирать, есть очень тонкое предварительное действие, когда я что-то выбрал. То есть какая-то, мне что-то понравилось, я себе понравился, своя защищенность понравилась, своя правота, то есть плод определенный, вкусный для меня. Если я его выбрал, я впустил в себя эту силу, и она во мне уже создает эти раздражения. То есть человек прельстился, называется, на плод. Сила входит вместе с плодом.
Эти духи во мне сильные, значит.
Да, просто у нас все духи есть, но просто представительство их в разной степени.
Непропорционально.
Да. Отсюда умиротворение духа и отрада сердца даже при самом безотрадном положении. То есть по-настоящему смиренный человек умиротворение духа и отраду сердца испытывает постоянно. Даже в самом, ну, скажем так, невыгодном или неприятном положении. Да? То есть его внутреннее состояние, он постоянно счастлив внутри. смиренный человек. Неважно, какая ситуация там, положительная, отрицательная, возносится, падает там, и так далее, трудности никакие. А как это можно объяснить? То есть мы смотрели, что смирение, опять бедная наша схемка, затертая, то есть высшие силы, мы, связь, отделение, да? А вот здесь высшие как бы планы сознания, в них содержится, ну или как сказать, присутствует чистая любовь, чистая радость, чистое счастье, чистая умиротворенность и так далее, да? Очень интенсивные, чистые, сладостные переживания, ну счастье их назовем, ладно. Если мы смиренны, то вот этой перегородки, эгоизма, корысти и прочего нет. То это означает, что вот это сознание способно в нас заходить. И, то есть, есть контакт, есть присутствие этих высших планов сознания в нас, и поэтому автоматически смиренный человек испытывает чувства, присущие высокому плану сознания. То есть, любовь, смирение, ну, в том числе, да, умиротворенность, счастье присутствует. Почему? Потому что есть контакт. Как только он перестал быть смиренным, он чувствует только то, на котором уровне он находится, вот из этого пласта, да, высокие чистые переживания ему становятся недоступны. Поэтому человек, неважно, трудные здесь ситуации, легкие, там, выгодные, невыгодные, у него вот это сознание внутри, оно постоянно, такой стержень, сердцевина, незыблемая. Поэтому он в любых обстоятельствах испытывает что? Он точку опоры не вот здесь вот держит, да, на колеблющемся мире. А вот здесь у него как была точка опоры, скажем, на Боге, на Высшем, на любви, да, так она и остается. И неважно, какие тут штормы в жизни происходят, он переживает не как волны там будут и так далее, да, а вот эту наполненность, которая постоянно одна и та же.
Да, так он. Он будет.
Ну, блаженные называют, да. Но на самом деле для нас это, к сожалению, далекая перспектива, да. Нам надо хоть в какой-то мере чуть-чуть восприимчивость свою вот эту вот увеличить, потому что чем, ну, смирение тут не железная заслонка, да, это, скажем так, стекло более прозрачное, менее прозрачное, да, у нас больше смирения, значит, более прозрачное стекло, значит, в нас больше качества эти заходят, больше контакт есть. Меньше смирения, соответственно, ну, в зависимости до полной изоляции, вот, в основном люди как бы находятся в сильно изолированном таком состоянии. Слова епископа Вениамина или Милового говорят следующее. Смиренные удивительно смягчаются сердечно, и имеют согретость души и теплоту любви ко всем людям без исключения, по какому-то дару свыше. То есть он описывает, по какому-то дару свыше, это дар, да, любовь это дар, смирение это дар, это дары духа. А, имеют теплоту и согретость, у них на душе тепло все время, а у них есть любовь, и не просто выборочно кому-то, а ко всем без исключения. То есть они имеют дар испытывать сердечное тепло, любовь ко всем существам живым без исключения. Да? То есть это и означает, что в человеке есть смирение. Но опять-таки в разной степени. Просто люди, которые очень сильно развиваются сознательно на этом пути, они это очень явственно ощущают, у них это сильно выражено. Если мы это только интеллектуально изучаем отстраненно, то у нас это выражено тоже отстраненно, то есть никак. Но вот это описание смирения, потому что вот смотрите, задают вопрос, а вот он меня обижает, и как же мне это терпеть, как мне быть смиренным? Стоп, о смирении тут нету никакого речи, да, потому что ты терпишь, потому что у тебя нету ни любви, да, ни бескорыстия, ни мотивов чистых и так далее. То есть ты думаешь много о себе. А вот как Игнатий Брянчанинов описывает. Однажды ставил я блюдо с пищей на последний стол, за которым сидели послушники, и мыслью говорил, примите от меня, рабы Божьи, это убогое служение. Внезапно в грудь мою впало такое утешение, утешение, как бы говорили, да, что я даже пошатнулся. Утешение продолжалось многие дни, около месяца. То есть он получает духовное переживание такое, да, в какой-то вот момент он правильно, хорошо настроился, он созрел предварительно его восприятие изнутри. И он подготовился к восприятию вот этого качества, вот, которое он как смирение, да, внутреннее. И оно как очень сладостное что-то, как утешение называют, да, вошло в него, и это переживание, настоящее переживание продолжалось еще много дней после этого, как, ну, такой достаточный эффект. Другой раз случилось зайти в просфорню. Не зная с чего, по какому-то влечению, я поклонился братьям, трудившимся в просфорне, очень низко. И внезапно так подействовала во мне молитва, что я поспешил уйти в келью и лег на постель по причине слабости, произведенной во всем теле молитвенным действием. То есть он находился в молитвенном расположении, настрое, и, ну, в правильном, смиренном. И в какой-то момент, опять-таки, вот в него вошло это переживание, то есть контакт состоялся. Раз. И еще какая-то небольшая порция смирения, ну, по нашим там меркам настолько большая, что ему прилечь пришлось, да? Вот, а для Всевышнего, там, для высших планов, это как бы небольшая крошка такая, чтобы сосуд не разрушить. И настолько сильные переживания, что это телесно ощущается, да, и это переживание, оно еще надолго остается. Это означает настоящее смирение. Когда ты в нем находишься, тебе фиолетово, что тебя кто-то обидел, там, кто-то несправедливо поступил, ты, ну, в хорошем смысле под кайфом находишься, да, таким. То есть ты всех любишь, тебе все нормально, ты настолько наполнен этим, что вот эта вот внешняя суета, она тебя сильно как бы вообще не задевает никак.
Леша, а чтобы вот это воспитать, ну, подожди, ну, чтобы вот это все воспитать, это получается у тебя должно быть, ну, на каком-то этапе минимум препятствий?
Препятствия сами по себе не уходят. Здесь наоборот, часто люди используют препятствия, даже создают аскезы специально себе, обеты дают, да, чтобы ускорить свое путешествие, чтобы решимость, силу, интенсивность увеличить. Поэтому люди, которые ждут, что у них возникнет в судьбе период, когда наконец-то они смогут начать заниматься духовной практикой, они ждут, пока не наступит кирдык, и в следующей жизни опять надеются. Вот. На самом деле так не бывает. Но это неутешительная правда, скажем так. А вот совет архиепископа Арсения, как бороться с гордостью. У тебя не должно быть сознания, что ты преуспел. Трудись, борись со грехом и больше ничего. А за твои подвиги Господь даст тебе блаженное состояние духа, когда ты будешь чувствовать мир, отраду в душе, а не сознание того, что ты преуспел. То есть смотрите, о чем он говорит. У тебя не должно быть сознания, что это ты преуспел, что ты трудишься. Ты трудись, продолжай, да? Прикладывать личные усилия, но делай это смиренно, скромно, как бы, ну, не гордясь этим, да, понимая, что эти усилия есть результат милости, вот о чем мы говорили вначале. Трудись, борись с грехом, но больше ничего. А за подвиги твои, то есть как следствие, Господь даст тебе что? Смирение какое? Блаженное состояние духа, то есть человек блаженно, как блаженство это ощущает, настоящее смирение. То есть смирение это не насилование себя, не самоподавление, то есть избавляйтесь от этого шаблона в голове, да, самоуничижение, там, я самый падший и так далее. Это блаженное состояние духа, ты будешь чувствовать мир и отраду в душе. И настолько сильно вот это блаженство будет, что у тебя не будет сознания того, что это ты преуспел. То есть гордость автоматически покинет этого человека. Да? То есть вот что значит настоящее смирение. Сейчас это может быть очень высокий стандарт, но чтобы вы просто знали, как оно по-настоящему проявляется. Да? То есть что это не самонасилование какое-то принудительное.
То есть смирение это значит дар Бога, да?
Да. Но дар дается, ну скажем, зарплата даже за труды. Просто так он не дается. Нам надо показать серьезность своих намерений. То есть, да, потому что мы получаем бесконечно больше того, что заслужили. Мы не можем совершить такой объем работы, чтобы честно заслужить это. Потому что оплата, скажем так, и наши усилия несоизмеримы разницы. Поэтому есть, это да. Но работа должна быть предварительно выполнена.
То есть сейчас вот кто-то ко мне, ну, на меня наехал, я кого-то вдарил. Ну, не сказал, что это козел, а так, ну, ладно. Ну, то есть, хотя в мыслях что-то удержался, то есть я приблизился к этому на шажочек.
Постарался стяжать смирение.
Постарался.
Вот. Но если ты будешь думать, что я ударил, я смиренный, я, то это будет иллюзорная практика смирения, например. Да?
Нет, то есть как бы на своем уровне я пока могу как бы так.
Да, мы должны быть адекватны.
Да, сдачи дать, грубо говоря, ну как бы внутри, если хоть чуть-чуть держался, не то, что там с любовью к нему, а просто там не подумал, что ты козел, а просто.
Есть техника задний перепросмотр, да. То есть, когда даже если ты не сдержался, либо плохо сдержался, ты потом сел спокойно и начинаешь перепроживать эту ситуацию, но с правильным отношением. Причем это делаешь многократно, да, чтобы вот эту инерцию преобразовать. То есть, когда человек внутренне мысленно это делает, да, то это тоже действие. Действие на уровне чувств. Когда делает внешнее, то это тоже действие. Действие на уровне чувств и физическое. Так вот, мы можем аннулировать и даже изменить результат вот внешнего события, если мы его, ну, неправильно повели себя, за счет практики вот прощения, покаяния, перепросмотра. Вот вспоминайте эти знакомые термины. Да? То есть, если я повел себя относительно нейтрально к нему, да, то это еще не означает как бы практику смирения. Ну, может быть, самое начало. Но если я на этом остановился, то результат будет тоже самый начальный, то есть около нуля. Но если я потом перепросмотрел эту ситуацию и довел, как бы перепрожил, теперь я ему даю подачу с любовью, с заботой о нем, да? Или я раскаюсь, я больше так поступать не буду, да, пожалуйста, прости меня, я там не удержался, тогда, то я начинаю эту ситуацию, карму даже перерабатывать положительно.
Это как Будда шел с каким-то человеком, и, значит, Будде муха села что-то на лоб, да? Ну, такое, то есть ситуация такая, что я уже что-то не... В итоге, когда она улетела, он как бы шлепнул себя, говорит, зачем ты стукнул по лбу, как бы, ну как бы. А, я первый раз как бы согнал муху неосознанно, но она села на лоб, просто я говорю, а сейчас я остановил, ну, как бы остановился, вернулся как бы и шлепнул себя по лбу, как будто сгоняю муху. Но я осознаю, ну, осознавая это вполне.
Ну, единственный минус, как бы, рассказов по Будде в том, что некоторых из них, может быть, не было. Как бы сказка ложь, да в ней намек, может, это как бы хорошая история, да, но не стоит как бы слепо ну, верить тому, что рассказывают.
Не, ну как бы перепроснуло.
Как сейчас помню, вчера с Буддой шли, и вот мне свежерассказанное. Кто когда, истории многие создаются, но как и в сказках, вот, или там, блин, бывает, что у них главная суть какая-то, да, идея сама. Не обязательно Будда это может быть, да. Вот. То есть, ну давайте вот этот абзац немножко дочитаем. Давайте еще раз вот первый пункт вернемся, который я прочитал. Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым, во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в унижении радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире. То есть, о чем это говорит? У этого человека нету даже такого понятия, как депрессия, допустим. Да? То есть, он радостный, веселый, наполненный, удовлетворенный. То есть, у него плохого настроения не бывает. А еще говорится, что этот человек, он смиренный, когда смиренный, фактически он живет на земле, как в Царстве Небесном. То есть, вот это Царствие Небесное, да, он его сюда, на землю привносит и распространяет вокруг себя. То есть это то, что вот здесь вот на этом пути практика служения, да? То есть когда ты занимаешься практикой прав, ты служишь окружающему миру, ты проявляешь как бы высшее качество, божественное качество здесь на земле. То есть Царство Небесное здесь на земле, оно достижимо в одном отдельно взятом человеке. И он его может постепенно распространять, спонтанно, не насаждать, да? Оно как аромат цветка само распространяется. И люди в меру восприимчивости могут это ощущать. И вдохновляться, и в них тоже будет что-то меняться к лучшему. Так от одного ко многим работает тоже эта система. Вот. Значит, живет на земле, как в Царстве Небесном, всегда весел, спокоен и всем доволен. Это говорит преподобный Антоний Оптинский. Вот. Само собой понятно, что люди, которые находятся в таком расположении духа, они не испытывают таких вещей, как разрушительные качества, например, критицизм, осуждение, неприязнь, агрессию, уныние, да? То есть вот эти качества негативные, которые уничтожают наше здоровье, уничтожают судьбу, уничтожают отношения и многое такое, да, человек от этого свободен становится, да? То есть уже хотя бы поэтому это качество очень ценное.
А то есть ты вообще в целом не можешь никак, ну, ты не должен никак оценивать те или иные ситуации совсем? Какой же тогда для себя выводы какие-то?
Нет, это неправильно. Не оценивать — это пассивный путь, то есть это бревно.
Но когда ты начинаешь оценивать, то ты, получается, осуждаешь.
Нет, есть разные методы оценки, разные единицы измерения, разные пространства измерения. То есть мы говорим, если мы будем придерживаться старых шаблонов, старых единиц измерения, прав, не прав, мне или ему, кто больше, да, то мы никогда не сможем действовать правильно или смиренно. Мы должны изменить концепцию мировоззрения, как взирать на мир, мирочувствование, да, миропонимание, мироосмысление должно измениться.
Но у тебя там внутри может измененное, но ты произносишь это, и для другого человека это может звучать как
ну, не факт. Иногда да, но обычно, если человек смиренный, то он становится таким вот переизлучателем, ретранслятором, да? И люди обычно рядом меняются. Это вот все тот же случай, помните, про изгнание беса за счет левой и правой щеки. То есть человек бесноватый был, но рядом с ним был настолько чистый человек, что бес был изгнан, и этот человек изменился больной. Если вы по-настоящему смиренны, то люди рядом будут меняться. С разной интенсивностью, в зависимости от вас, от них, но рядом начнутся положительные изменения в вашей судьбе, в их судьбе. Понимаете? То есть это очень положительное качество. И мы должны вот эту концепцию неправильную изначально вырвать из головы, вообще выбросить ее, потому что она при любом раскладе, при любом ее использовании всегда даст неправильный результат. Всегда будет, ну, ложная вот эта точка опоры, ложная там система маяков называть, ложные ценности, которые люди в жизни тратят на то, чтобы достигать ложные ценности какие-то. Деньги, например, там, или культурист, вот я хочу быть, вот сам, у меня большие самые мышцы, он анаболик и все такое, и в 30 с лишним лет сердце уже не удержит, все. Вот смысл жизни, ложная ценность поставлена, да? Вместо того, чтобы делать людей рядом счастливыми, самому счастливым сидеть рядом с ними, человек разменял себя всю жизнь на ложную ценность, допустим. Вот, ну давайте эту часть тогда
завершим.
Да. То есть, понимаете, смирение настоящее по описанию людей, которые опытно его пережили, да, это нечто совсем другое. Это наполненное блаженством, любовью, покоем, да, благожелательностью состояние. То есть то, о чем мы говорим, это принцип пустоты здесь не работает, это наполненность должна быть.
Просто когда ты что-то начинаешь отслеживать, просто обращать внимание.
Одна из них пишет только.
Это начинает немножко уходить.
Может,
я вот на себе знаю.
Отслеживать что-то.
Ну вот какую-то нехорошую ситуацию. Да, вот я аптеку сорвался, потом говорю, я сорвался. Потом я сорвался. Ну, постоянно это. В какой-то момент потом ты только начинаешь, хоть я раз срабатываю, уже сначала ты...
Настижался, да?
Да, то есть ты сначала...
Осознанность.
Да, потом, а по какой-то момент ты только собираешься, а оно тебе... Опа.
То есть потом практика называется.
Да. А все как себя практика. Ловить на вот это?
Не надо себя ловить. Это не работает.
А как?
Надо тренировать себе тогда, когда это доступно. Когда это недоступно, но произошло, надо что? Заниматься техникой покаяния, прощения и так далее. То есть таким образом, за счет частых вспоминаний, изучений, повторений, у нас в разуме начинает формироваться структура определенная. И эта структура однажды обретает достаточно силы, чтобы стать самостоятельной, и мы уже не из ума ее взращиваем, она изнутри у нас действует до того, как мы о ней подумаем. Это вторую привычку мы взращиваем. Многократно повторенные действия становятся привычкой. Если мы привычку не взращиваем, она ниоткуда не возьмется. Привычка делается за счет того, что мы действия повторяем в доступных, в легких нам условиях, либо задним числом перепросматриваем жизнь. Все. Если мы этого не делаем, то ну, как что-то изменится? Ну, есть еще один вариант. Очень сильное травмирующее воздействие в жизни. Оно тоже может очень быстро, очень сильно нас изменить, но кто этого хочет? Поэтому лучше добровольно измениться. Вот. В основном людям дается щадящий вариант, им дается возможность самим работать над собой. Но иногда это бывает так, веслом по хребту, тетенька, судьба подогревает, и человек очень быстро протрезвевает. Какое-то время. Но как бы не все способны это перенести. Вот. Я лично советую. Это называется аскеза. Вообще есть такое интересное как бы, наблюдение, или как сказать, закон. А для того, чтобы жить вот здесь на Земле, нам нужно совершать аскезы. То есть они дают силу, в том числе силу жить. Аскезы бывают, грубо говоря, двух типов: добровольные и принудительные. Добровольные аскезы, это, например, соблюдать режим дня, заниматься духовной практикой, ну и так далее. То есть добровольно мы чему-то себя принуждаем. А если мы этого не делаем, например, не воздерживаемся в пище там, и так далее, да, то через некоторое время, чтобы жить, у нас возникает необходимость в принудительных аскезах. Мы начинаем болеть. И это виды принудительной аскезы. Уже приходится там что-то как-то режим дня соблюдать, таблеточки кушать. Пищи себя ограничивают.
Пища в смысле имеется в виду?
Ну, например, если кто-то от переедания, да не, вообще, допустим, человек не расположен к какой-то пище, а она ему вкусной кажется. Ну, в результате он получает язву. Вот. И в конце концов он все равно откажется от этой пищи. Ну, принудительно и с язвой. Лучше уж добровольная аскеза, чем принудительная. Если он и принудительную не будет делать, то он просто как бы не сможет жить, он оставит тело. Ну, такой закон, то есть он так работает. Это тоже у Хакимова есть хорошее описание. Ну, хотел я вам рассказать тут кое-что. Давайте я сейчас просто зачитаю пару отрывочков из Кастанеды, да, из 10-й книги, которая касается вот нашей темы смирения неорганических существ, и немножечко прокомментирую это, а потом мы вернемся к теме. То есть, ну, в принципе, оно к теме относится. Ну, то есть отрывок читаю. Кастанеда там, когда с Хуаном общается, Кастанеда говорит: если правда то, что они пожирают нас, то как они это делают? Речь идет о неорганических существах, вот, которые мы в прошлый раз говорили, ну, подвид органических существ. Лицо Дона Хуана озарилось широкой улыбкой. Он был доволен, как ребенок. Он объяснил, что маги видят человеческих детей как причудливые светящиеся шары энергии, целиком покрытые сияющей оболочкой, чем-то вроде пластикового покрытия, плотно облегающего их энергетический кокон. Он сказал, что хищники поедают именно эту сверкающую оболочку осознания, и что когда человек достигает зрелости, от нее остается лишь узкая каемка от земли до кончиков пальцев ног. Эта каемка позволяет людям жить, но не более того. То есть просто для поддержания жизни чуть-чуть остается осознание. Это наше вот обычное состояние сознания. Будто сквозь сон до меня доносились слова Дона Хуана о том, что, насколько ему известно, только люди обладают такой сверкающей оболочкой сознания вне светящегося кокона. Поэтому именно они становятся легкой добычей для осознания иного порядка, в частности для мрачного сознания хищника. Затем он сделал наиболее обескураживающее заявление из всех сделанных им до сих пор. Он сказал, что эта узкая каемка осознания является эпицентром саморефлексии, от которой человек совершенно неизлечим. Играя на нашей саморефлексии, ну, вот эгоизм, да, индульгирование, вот к этому все относится. Играя на нашей саморефлексии, являющейся единственным доступным нам видом осознания, хищники провоцируют вспышки осознания, после чего пожирают их уже безжалостно и жадно. Они подбрасывают нам бессмысленные проблемы, стимулирующие эти вспышки осознания. И таким образом оставляют нас в живых, чтобы иметь возможность питаться энергетическими вспышками наших мнимых неурядиц. Ну, кто там серфер, не знаком там с ними, там маятники, те же принципы и так далее. В разных традициях по-разному описывается. То есть человек, страх, например, да, привидение вот, рождает у него вспышка энергии, вспышка осознания, не только энергия. И это дело поглощается, например, проблемами питаться и так далее. То есть, ну, по-разному описано. Ну, как бы тут вот немножко с другой традицией. Очевидно, в словах Дона Хуана было что-то столь опустошительное, что в этот момент меня в буквальном смысле стошнило. Выдержав паузу, достаточную для того, чтобы прийти в себя, я спросил Дона Хуана: но почему же маги Древней Мексики, да и все сегодняшние маги, хотя и видят хищников, никак с ними не борются? Ни ты, ни я не можем ничего с ними поделать, сказал Дон Хуан опавшим голосом. Все, что мы можем сделать, это дисциплинировать себя настолько, чтобы они нас не трогали. Но как ты предложишь своим собратьям пройти через все связанные с этим трудности? Да они посмеются над тобой, а наиболее агрессивные всыплют тебе по первое число. И не потому, что они не поверят тебе, а в глубинах каждого человека кроется наследственное подспудное знание о существовании хищников. То есть, смотрите, здесь говорится о том, что наше осознание, ну, в частности, вид осознания, да, вот эта вот оболочечка, она поедается. Снизу остается саморефлексия, то есть вот эти наши эгоистичные замкнутости на самих себе, да, на которые очень легко играть на наших эгоистичных чувствах. Когда создаются силами вот этими какие-то обстоятельства, либо через других людей, мы излучаем еще какие-то остатки осознания, и даже это пожирает. Собственно говоря, мы тут форм. А вот в таком состоянии справиться с этой энергией, с этим сознанием, уничтожить его как-то там, еще что-то, мы не можем. Здесь говорится о том, что единственный способ, чтобы нас перестали пожирать дальше, да, эксплуатировать, это дисциплинировать себя, стать невкусным для меня. Все, это все, что мы можем сделать, ну, здесь говорится. Второй отрывочек. А сейчас дисциплина — это не то, что подразумевается под дисциплиной обычного человека. Но сейчас я вот прочитаю второй, станет яснее. Все, что остается людям, это дисциплина, продолжал он. Лишь дисциплина способна отпугнуть его. Но под дисциплиной я не подразумеваю суровый распорядок дня. Я не имею в виду, что нужно ежедневно вставать в 5:30 и до посинения обливаться холодной водой. Маги понимают под дисциплиной способность спокойно противостоять неблагоприятным обстоятельствам, не входящим в наши расчеты. Для них дисциплина — это искусство, Искусство неуклонно противостоять бесконечности не потому, что ты силен и несгибаем сам себя, а потому, что исполнен благоговение. Еще раз, вот внимательно, попробуйте найти аналогию сейчас. Маги понимают под дисциплиной способность спокойно противостоять неблагоприятным обстоятельствам, не входящим в наши расчеты. Это на 100% описывает смирение, да. Человек смиренный, тут же мы вот самое первое определение, в любых обстоятельствах одинаково наполнен, одинаково спокоен. То есть языком магов он дисциплинирован. Вот этих эгоистичных вспышек саморефлексии нету, его сознание не поглощается. Потом оно отрастает назад, и он обретает чудеса осознания. Смиренный человек, но святые люди часто обладают там, ну, способностями такими, по-нормальному скажем. Дальше читаю. «И каким же образом дисциплина магов может отпугнуть его?» – спросил я. «Маги говорят, что дисциплина делает сверкающую оболочку осознания невкусной для летуна», – сказал Дон Хуан, внимательно всматриваясь в мое лицо, как будто стараясь разглядеть на какие-то признаки недоверия. Но они образно, по-своему говорят, как могут описывают. То есть кто-то скажет, что невкусно, кто-то скажет, что нельзя играть на эгоистичном сознании, если там нет эгоизма. Да? То есть, ну, нечего с него взять. То есть по-разному можно описать. Здесь он говорит, что это невкусно. В результате хищники оказываются сбиты с толку. Несъедобность сверкающей оболочки осознания, как мне кажется, оказывается выше их понимания. После этого им не остается ничего, как только оставить свое гнусное занятие. Когда же хищники на какое-то время перестают поедать нашу сверкающую оболочку осознания, продолженную, она начинает расти. Говоря упрощенно, маги отпугивают хищников на время, достаточное для того, чтобы их сверкающая оболочка осознания выросла выше уровня пальцев ног. Когда это происходит, она возвращается к своему естественному размеру. Маги Древней Мексики говорили, что сверкающая оболочка осознания подобна дереву. Если ее не подрезать, она вырастает до своих естественных размеров. Когда же сознание поднимается выше пальцев ног, все чудеса восприятия становятся чем-то само собой разумеющимся. То есть видение, там, предметы перемещения, точки осознания, там, ясновидение, сослышание, ну, прочие какие-то вещи. Пронормальные для существ, которые почти съедены. Вот. Величайшим трюком этих древних магов, продолжил Дон Хуан, было обременение разума летуна дисциплиной. То есть разум, ну, мы говорили про встроенные в нас силы, да, в том числе вот какая-то часть ума, вот то, что мы называем умом, это встроено тоже, не наша как бы структура изначально. И ее можно обременять, то есть перегружать, чтобы она в нас не действовала, подавлять. При помощи дисциплины, опять-таки при помощи смирения. Величайшим трюком этих древних магов, продолжал Дон Хуан, было обременение разума летуна дисциплиной. Они обнаружили, что если нагрузить его внутренним безмолвием, это и медитация, например, да, духовная практика, то чужеродное устройство улетучивается, ну, то есть из системы вот эти силы удаляются. Благодаря чему тот, кто практикует это, полностью убеждается в инородности разума, которая делается, которая, разумеется, возвращается, но уже не такая сильная, после чего устранение разума летуна становится привычным делом. Ну, летун — это вот вид силы. Так происходит до тех пор, пока однажды он не улетучивается навсегда. То есть, иными словами, кротость, смирение, вот то, что мы изучали, это метод как бы освободиться от пожирающих как бы определенных неорганических существ, которые нас постоянно подтачивают, да, которые в нас слабости привносят, и обрести себя, то есть свое как бы восприятие целостность, полноту, да, в том числе в восприятии. То есть получается, она дает свободу от неорганических существ. Мы тоже неорганические существа с вами, кстати. Чтобы это не было. То есть когда человек, например, умирает, да, оставляя тело, он превращается в кого? В бестелесное неорганическое существо. То есть мы — это сознание, мы не тела. Тела — это как бы, ну, временная такая вот одежда, там, и скафандр, как-то воспринимается. То есть идея неорганических существ, все, что живое, это все неорганические существа, это все духи, скажем так, духи. Просто у одних духов есть скафандры с их ресурсами, а у других нету, а им нужны эти ресурсы.
Тоже есть ресурсы.
У них есть ресурсы, например, наши, если они вселяются и эксплуатируют нас, да, они пожирают наше сознание, нашу энергию, наше представительство на этом плане и так далее. То есть они поэтому сюда и стремятся, что им нужны вот эти скафандры тоже. Вот. Они тоже хотят эксплуатировать нас. Но сама идея, она ничего такого в себе не содержит. То есть мы тоже неорганические существа, просто в теле временно.
Нам повезло.
Несчастливо.
То есть получается, что кротость — это что-то вроде поста, да, вот аналога. То есть человек, который постится, он воздерживается, да, там, от каких-то вещей. А здесь мы воздерживаемся от самопотакания, саморефлексии, индивидирования и так далее. То есть, ну, есть аналоги. То есть, это существо, оно, ну, вот, неорганическое, оно нас склоняет к какому-то выбору, к страсти это называется, да, там, гневаться, бояться, ненавидеть, там, ревновать, завидовать и так далее. И оно питается вот этими вспышками саморефлексии. А мы в это время, ну, как сказать, теряем энергию. Потому, ну, саморефлексия вообще связана тоже с нашим чувством собственной важности. И тут тоже у Кастанеды много говорится об этом, что чувство собственной важности, на его поддержание тратится огромное количество энергии, у которой у нас есть. И у нас ее и так мало остается, и мы ее тратим все время на поддержание вот этой тоненькой полосочки, чтобы на этом примитивном уровне функционировать. Естественным образом у нас не остается энергии, в том числе на другие вещи, например, на духовную практику, на осознанные выборы, там, на свободу восприятия, как там, ну, магические маневры, как они называют, там, движение точки сборки, там, дисциплины и так далее. То есть вот это чувство собственной важности, опять эгоизм, это является противоположностью смирения, потому что когда есть в человеке смирение, да, вопрос сразу решается тоже. То есть мы сейчас на самом деле говорим об универсальном качестве, просто оно по-разному, в данном случае оно называется дисциплиной, да, но его описание дисциплины полностью совпадает с одним из описаний смирения. Ну просто смирением как бы в более глубоком таком аспекте взяли. И это как бы одна из важнейших целей как бы для тех, кто практикует там, ну, по Кастанеде, там, всякие магические пасы, там, путь воина и так далее. Если он как бы, ну, в себе дисциплину не развивает, то как бы, он не, ну, не развивается, человек не движется, не прогрессирует. То же самое, там есть техники со сталкингом и так далее, но сейчас мы просто не успеем это все дело посмотреть. Вот. Давайте, наверное, здесь я закончу. То есть есть аналогии, да, поняли, что, ну, тот же самый Кастанеда. А давайте посмотрим, быстренько пробежимся, я уже сильно комментировать не смогу. То есть смотрите, смирение является венцом духовных качеств. И смирение нас открывает контакт с высшим, да, с высшими качествами. Таким образом, духовные качества, чем больше мы их себе развиваем, тем больше в нас смирения. И верно и обратно, чем больше в нас смирения, тем больше развиваются все остальные духовные качества. Если во мне много смирения, автоматически во мне много любви будет, много покоя будет и так далее. Да? То есть смирение дает развитие положительных качеств. Следующее. Автоматически, мы тоже это смотрели, оно дает победу над нашими какими-то недостатками, слабостями, ограничениями и так далее. Потому что они связаны в основном с негативными качествами. Там, допустим, чувство собственной важности, эгоизм, страх и так далее. Когда мы от этих ограничений избавляемся, да, мы обретаем большие способности. Например, можем лучше дисциплинировать себя. И получаем силу заниматься духовной практикой и так далее. То есть это тоже дает нам смирение. Если мы целенаправленно выбираем, допустим, себе цель развивать смирение, автоматически мы достигаем многих других целей побочных. Если мы выбираем какое-то одно качество, ну или какую-то цель, да, то мы много побочных можем не получить, к примеру. Мы выбираем себе дисциплину, силу воли развивать, да? Это не значит, что у нас любовь будет расти. Но если мы выбираем, к примеру, смирение, то любовь автоматически дает. То есть это качество, которое, достигая одного его, да, можно достичь сразу же много других положительных целей. Поэтому, ну, оно очень ценное. Ну, отсюда мы переходим к следующему. Возможность удержаться на духовном пути. То есть человек, в котором есть смирение, он может остаться на духовном пути и продолжать развиваться. Если у человека нет смирения, это означает, что лишь вопрос времени, когда он оставит духовную практику, духовный путь настоящий, и вступит, там, скажем, на ложный путь, деградирует и так далее. Если у человека нет смирения, остаться на духовном пути для него нереально. Лишь вопрос времени, когда он деградирует. Я даже зачитаю несколько отрывков. «Смиренному, если и согрешит, легко перенести покаяние, а гордый, если и праведен, правильный, да, легко делается грешным. Гордый, несмиренный, если и правильный весь из себя, делается грешным, легко очень. Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока». То есть опять к деградации идет. Гордость противоположна смирению. «Хотя бы ты отличался постом, молитвой, милостыней, целомудрией, и какой-либо другой добродетелью, все это без смирения разрушается и гибнет. То есть многие занимаются духовными практиками, постятся, медитируют и так далее, да? Но ценность этого становится равна нулю, а иногда даже можно этим злоупотреблять, если в этом нет смирения. То есть, естественно, в этом случае на духовном пути человек не остается, если злоупотребляет. Когда Бог видит, что человек, имеющий плач, хвалится в сердце своем, тогда отнимает у него плач, и сердце его становится жестким, как камень. Бог оставляет его, чтобы он смирился и познал свою немощь. Старцы, по-моему, оптимисты говорят. То есть, когда в человеке возникает гордость, что я совершаю усилия, я дисциплинированный такой, я волевой, решительный, я успешный, да, тогда что? Тогда плач, это вот устремление, Бог отнимает, и человек становится таким жестким, как камень, да, сердце становится черствым. И когда сердце черствое, то ну, оно не восприимчиво Богу, то есть Бог как бы оставляет его. Вот. И человек, когда Бога нету, силы настоящей нету, он становится беспомощным. Через какое-то время силы судьбы, вот здесь на этом уровне он свою благочестивую карму расходует, и силы судьбы, в общем-то, его швыряют там, как щепку в океане. И тогда в нем снова просыпается, он понимает свою немощь, обращается к Богу и возвращается на путь. Ну, как бы это принудительная аскеза, да, вот как мы говорили в начале. Лучше, конечно, добровольно делать. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение – это добродетель, прямо противоположная гордости. Служит верным предостережением и предохранением от прелести. Но прелесть – это вот соблазн, через который в нас входят эти духи нечистые. Да? То есть смирение является предохранением от прелести. То есть это наш щит, защита от духов, от этих, да, негативных, которые разрушают нашу жизнь. Кротость есть подательница радости, то есть дает радость. Подательница радости. Подражание Христу, свойство ангельское, узы набесов и щит против огорчения. То есть смиренный человек не огорчается. Это узы набесов, то есть они не имеют власти над ним. Да? И этот человек радостный, то есть он живет счастливой жизнью. Прямо в тот самый момент, когда он смиряется. Потому что смиренный человек, который печален, потому что он принуждает всех к смирению, он не является смиренным. Описание смиренного как счастливый и радостный человек, потому что это связь с высоким сознанием, с счастьем, с любовью и так далее. Священная двоица – любовь и смирение. Первая возносит любовь, а последняя поддерживает вознесенных и не дает им упасть. То есть смирение поддерживает на определенной высоте, вот на духовной практике, на пути, да, и не дает пасти. Да? Недостаток смирения, от которого недуг фарисейства, крайне препятствует духовному преуспеянию. Это все я зачитываю цитаты из православных различных там высказываний старцев, из Библии и так далее. То есть недостаток смирения препятствует духовному преуспеянию. То есть на духовном пути, как говорится, очень трудно быть без смирения. Следующее, соответственно, если мы на пути находимся, у нас появляется возможность развиваться, обучаться, да, благодаря тому, что мы следуем пути. Например, кто-то мне говорит, что я должен себе развивать то-то, то-то, что мне не хватает такого-то качества, что я вообще-то жадный, злой, там еще какой-то, да? Если я не смиренный человек, я этот совет и прочее не услышу, значит, я развиваться не смогу, да? Если я смиренный, я среди, как есть такая пословица, приглядывайтесь к камням, брошенным в ваш огород, среди них могут оказаться драгоценные. То есть, если меня критикуют, да, и я смиренно отношусь к этому, я могу из этого извлечь пользу. Я могу услышать, увидеть то самое бревно, которое я в своем глазу не видел. А тот человек даже соринку у меня увидит. Понимаете, я могу использовать чужой разум, чужую трезвость, непредвзятость, да, непривязанность, чтобы он, ну, объективно, чужими глазами увидеть свои недостатки и работать над этим. Потому что очень часто, не работая человек со своими недостатками, не совершенствуется, не обучается, не меняется, да? Потому что в себе мы сами зачастую слепы, не можем видеть недостатки, мы привязаны. У нас уровень развития настолько примитивный сейчас, что мы очень нечестно относимся, неискренне. Даже люди, которые много лет ведут духовную жизнь, практику, много очень примеров, когда они эти недостатки в себе не признают. То есть, когда человек развивается до определенного уровня, есть даже такое описание, у него зрение внутреннее, как называется, приоткрывается, или больше чистоты восприятия появляется, и он начинает замечать свои грехи, недостатки, слабости и так далее. Но это результат того, что у него внутреннее ухо приоткрылось чуть-чуть, чистота восприятия появилась. Сейчас. И человек, который не видит в себе недостатков, в основном это либо суперсвятой, либо суперобманщик. Вот. Если он не святой, а это так, то это означает, что он просто на настолько низком уровне, что он не способен видеть собственные грехи, а вот хватает. Я могу привести пример, но мало очень времени, там, четко покажу. Ну ладно, не до этого сейчас. Мы говорили про учебу, да, что без смирения слушание, послушание какое-то, да, учеба и развитие невозможны. Есть такая моделечка, вот, может, вам покажу, потому что тоже рисунки лучше, смотрите. Она касается бескорыстия. То есть, смотрите, вот попробую образно так вот сформулировать. А наше эго, наша личность, это поверхностная такая структура. Один человек, другой человек, да, вот это вот личности как бы. А знаете, что на глубоком уровне, на глубинном, да, мы все как бы едины. Скажем так, источник всего Бог, да, ну, такая вот простая структура. То есть здесь мы все едины, все, это уровень божественный, высшее сознание. Ну, скажем, вот этот вот срез, вот так вот это вот выглядит в данном случае, сфера. Понятно? Сектор. Это вот источник, это поверхность. Это источник, это поверхность. Да, ну просто в этой схеме так удобнее. То есть смотрите, человек, его эго, личный интерес, это поверхностная такая вещь. Чем мы глубже идем, тем больше у нас чувство единства. Да? И на абсолютном уровне мы абсолютно едины, как бы вот здесь вот в Боге. Теперь смотрите, когда человек для себя делает корыстно, эгоистично, это означает, я для себя изучаю какое-то знание. Это означает, что срабатывает вот эта структурка поверхностная. И усваивается знание на уровне ума. Понимаете? А мне надо, чтобы знание прошло вглубь. Чтобы оно до уровня сердца дошло, чтобы оно стало частью моей структуры. А это возможно, если я делаю это не для себя. Если я действую бескорыстно или во имя Бога, во имя там общества. То есть, смотрите, чем знание тем глубже проникает, чем более бескорыстная мотивация для учебы, допустим, или для какого-то действия. Понимаете, вот здесь тонкий немножко момент. Но если человек для себя что-то изучает, очень часто он не впускает знание внутрь, оно его не изменяет, и очень часто он, это знание становится, не дает ему силы для действия. То есть, такой пример. Если, допустим, мне что-то надо сделать для себя, я часто это могу отложить, к примеру, да, там. Если мне то же самое надо сделать для очень близкого человека, не для себя, то у меня, ну, знаете, наверное, в жизни появляются такие ситуации, то появляются силы, время, я это делаю для другого человека, то, что для себя бы не стал делать. Мама, допустим, очень близко, когда единство с дочерью испытывает, да, вот у мамы аллергия, к примеру, она говорит, пройдет. У дочери аллергия, и мама уже начинает действовать, да, почему? Потому что не для себя. Потому что глубже заходит знание, появляется сила действовать. Это вот был вопрос просто, почему мы часто не можем действовать. Потому что мотивации чистоты не хватает. Мы очень часто действуем опять-таки корыстно для себя, для себя, для себя. И здесь нету ни, ну, глубоко не проникает такое знание. Чтобы знание вошло глубоко в сердце, вот сюда, в единство, должна быть чистая мотивация. Ну, здесь как бы можно как бы подробнее это все объяснить, но я боюсь, что это займет минут 20-30 со всеми диаграммами, как бы. Но общая идея как бы такая, именно вот мотивации, в силах. Это была связь просто с вопросом об учебе. Почему учеба, ну, допустим, смирение, это не эгоистичность, да, дает возможность учиться, то есть усваивать знания. Смирение, то есть не эгоистичность, связь, дает возможность усваивать знания, если вам на диаграмме показывать. Какой там вопрос был? Нету уже? Давайте пока. То есть с этим понятно. Давайте я еще немножко почитаю. Обучение, то есть, да, вот мы этот момент еще тронем. Земля, на которой Господь заповедовал приносить ему жертвы, есть смиренномудрие, преподобный Пимен Великий. То есть приносить ему жертву, то есть совершать духовную практику, молитву ту же самую, целомудрие, ну, то, что перечисляли, да, милостыню давать, пост совершать. Можно. Где? В храме смиренномудрия, да, ну или смирения. То есть, еще раз, земля, на которой, ну это образно, да, говорится, на которой Господь заповедовал приносить ему жертвы, есть смиренномудрие. То есть, только находясь в смиренном состоянии сознания, вот в этом гармоничном, мы имеем право заниматься духовными практиками. Это как бы является санкционированной деятельностью. Если мы это делаем не в храме, то есть, ну, вне смирения, да, то это является несанкционированной деятельностью, которая приводит к гордыне, к примеру, да, и другим как бы последствиям искажения. Поэтому это в данном случае, как мы говорили, вот в нашей системе, там, йоги, к примеру, есть основа, яма и не яма, какие-то заповеди, правильные качества мы развиваем в себе, а потом только начинается духовная практика. Фактически вот этот человек сейчас сформулировал принцип как бы развития в йоге, сказанный Патанджали, да, восьмиступенчатой йоги. Понимаете? То есть сперва идет внутреннее состояние гармоничное, в данном случае смирение. Ну, мы потом, может быть, затронем, если успеем, еще по йоге тоже коснемся, что смирение описывает яму и не яму почти полностью. Ну, то есть заповеди нравственные, там, ограничения и так далее. Вот. Если есть смирение, то тогда мы имеем право заниматься духовной практикой. Ровно настолько, насколько у нас есть смирение, скажем так. Мало смирения, маленькую практику простую. Очень смиренный человек может работать там с чакрами, с энергиями и так далее. Он этим не злоупотребит, не сделает ошибки. То есть, насколько мы смиренны, чисты, да, настолько нам позволено там, продвигаться по пути по этому.
То есть, чем человек с духовной практикой приходит наоборот,
это не духовные практики, сейчас профанация приходит. Людей учат, как манипулировать, как обретать силы и так далее, но им не говорится о вот этой базе и наносится огромный вред.
На тот или иной путь они становятся, не будучи в таком состоянии. Как правило, наоборот.
Есть как бы безвредный, я сейчас говорю о пути, который позволяет идти без падения, о солнечном пути я постепенно говорю, то есть без препятствий, без разрушений. Можно телепаться вот так вот на маятнике, то есть сделать ошибку, получить по голове, научиться, ошибку по голове научиться и вот так вот медленно, тернисто продвигаться к цели. А можно идти и без препятствий. То есть если мы опираемся на правильные основания, мы легко, как бы без проблем растем, как бы не имеем вот этих принудительных аскез в своей жизни. Вот. Если идем, как бы совершаем ошибки, то это не самый приятный способ заниматься духовной практикой. Часто люди бросают разочарованно эту практику. Вот. Либо очень сильно деградируют. А это же не цель наша деградировать, правильно? Цель духовной практики – открывать себя истинно. Без смирения труды тщетны и добродетели несовершенны. Это важный пункт, я еще немножко прочитаю. То есть без смирения виды духовной практики не одобряются, скажем так. Без смирения хотя бы кто много постился или удручал себя тяжкими подвигами или старался исполнить заповеди, все труды тщетны. Преподобный Ава Исая. Даже заповеди. Вспоминайте, у нас был стих «Без любви», да? Без любви правильность становится тем-то. Без любви сила становится тем-то, да? Ну, я зачитывал даже не один раз его. Ну, на сайте прочитайте, я его наизусть не помню. Да, то есть, но он имеет в виду вот к этой теме. Даже если я заповедям вот этим правильно следую, но у меня внутри нет любви, они становятся противоположностями, разрушительными. Здесь говорится о том же самом. Если у меня внутри смирения нет, но я занимаюсь даже заповедями без смирения, да, то это фактически я без любви этим занимаюсь. Это превращается в противоположность. Кто без смирения совершает бдение и молитву, тот не лучше предающегося долгому сну. А молитва смиренного, даже если он дольше спит, благовыхающее кадило перед Богом. Преподобный Ефрем Сирин. Так что можешь долго спать. Вот, но лишь бы со смирением. То дело, которое делается без смиренномудрия и духовного разума, каково бы оно ни было, не принесет никакой пользы тому, кто его делает. Преподобный Симеон Новый Богослов. Без добродетели смирения не могут быть истинными и богоугодными все прочие добродетели. Чтобы мы усвоили себе смирение, попускаются нам различные напасти от демонов, от людей, от многообразных лишений, от извращенного и отравленного грехом нашего естества. Епископ Игнатий Брянчанинов. То есть смирение настолько ценное для нас, допустим, в глазах Бога, что попускаются прочие напасти. Вот как мы смотрели на примере с алкоголизмом, да, то есть, что даже алкоголизм попускается человеку, когда он, к примеру, гордый, чтобы он был не таким гордым в результате. Но опять-таки речь идет о том, что чем как бы блокировать больший грех меньшим грехом, лучше как бы избавиться от обоих и идти позитивным путем. Смирение делает пост истинным постом. Оно охраняет девственников, придает ценность милостыне, делает жертву угодной Богу. Можно жертвовать, но это будет как бы несанкционировано, да, неугодно. Пост просто, ну, я не кушаю, я гордым тем, что я не кушаю мясо там или воздерживаюсь, да, не постной пищи. Тоже не имеет смысла, если я в это время не смиренный, если мои чувства не постятся, да, как вот у Лазарева там. Пост это обязательно, вот, кстати, кто знает вот эти экадаши дни, да, голодание и так далее, часто в эти дни люди голодают для здоровья, для прочего, но если кто-то почитает описание экадаши, то всегда есть описание, что в эти дни люди молятся, медитируют и так далее. То есть экадаши, как просто не кушать ничего в этот день, это ну, не есть духовная практика и не дает такого благостного результата. Экадаши это пост воздержания, допустим, от эгоизма, от ревности, страха, жадности, да, это интенсивная духовная практика, где энергия, которая, допустим, тратится на переваривание пищи, ну, там много на самом деле взаимосвязи, тратится на духовный рост, на трансформацию, на более тонкие планы переходит. То есть голодание само по себе, отдельно взятое, то есть опять фрагментарное, да, оно не будет работать правильно. Оно может дать результатом и болезнь, и увеличение гордыни, и может дать способности, здоровье и прочее, но результатом которой будет опять-таки, что деструктивные качества, опять та же самая гордыня, да, агрессия, агрессивность растет, часто знаете, да, раздражительность.
Получается, ты себе должен цель ставить в
эти дни? Целеполагание с духовной практикой очень тесно тоже связано. Когда мы занимаемся практикой неосмысленно, то это глупость. В духовной практике должна быть очень четкая цель. Зачем, почему я делаю, что я делаю и так далее.
То есть если это не поставлено, то...
Тогда мы опять телепаемся вот так. То есть нету... Мы хаотично движемся, то есть очень медленно продвигаемся в духовной жизни. Если я голодаю, то я голодаю, естественно, для чего? Мотивация должна быть чистой. Если мотивация грязная, мотивация связывает нас вот с этими с примитивными уровнями, о которых я думаю, где я мотивирован. Если я голодаю ради Бога, ради развития Высшего, ради служения и так далее. То есть даже так, у меня тело больное, я голодаю, чтобы оно было здоровым. Да? Но почему? Чтобы это здоровое тело могло больше служить Богу, людям и так далее. Это уже более чистая мотивация. Если здоровье ради здоровья, то чистоты особо нет. Как бы разные результаты будут в итоге. Ну, про послушание мы уже говорили. Ну, давайте я вам прочитаю, кстати... Такой уникальный отрывок про духовную практику, я вам как-то рассказывал об этом. Это вот ученица одного духовного учителя, она записывает, ну, то, что он рассказывает, про духовную практику и милость, как это все действует. Дисциплина и практика подобны лицевой и обратной стороне одной монеты. Мы не можем отделить дисциплину от практики, они должны идти вместе. Они должны двигать нас вместе. Когда мы практикуем духовность, Бог практикует нечто в нас и для нас. Когда мы практикуем духовность, Бог практикует в нас и для нас. Это игра Его безграничного сострадания. Но мы должны знать, что хотя наша практика, сила нашей ежедневной практики очень-очень ограничена, милость Бога безгранична. Сила милости Бога абсолютно безгранична. Так что здесь я хочу сказать, что в нашей духовной жизни наше личное усилие, хотя бы и героическое, очень ограничено. Как у птицы, осушающей море с помощью листа травы. Ну, это индийская там притча есть такая. Прямо перед нами океан невежества, и устремленные стараются осушить его чайной ложкой. Это вот про нашу дисциплину говорится. Сколько лет, сколько столетий, сколько инкарнаций займет такое осушение моря невежества? Один Бог знает. Но с другой стороны, существует нечто, называемое божественной милостью. Эта милость – настоящая сила чуда в творении Бога. Если устремленный начинает с самодисциплины, и если он практикует духовность каждый день, систематичность, непременно тогда милость Всевышнего обязательно войдет в него рано или поздно. То есть, смотрите, начинается с самодисциплины, систематических усилий. Эти усилия, чтобы победить наше невежество, ограничения, слабости вот этих духов, настолько малы, что неизвестно, сколько инкарнаций нам потребуется, чтобы победить при помощи наших личных усилий вот эту вот огромную силу, которая на нас действует. Но если мы это делаем правильно, если мы дисциплинируемся систематически, то тогда в нас входит большая сила, и тогда Бог в нас и через нас совершает духовную практику, об этом здесь говорится. То есть наше начало, вот этот троичный путь, помните, да, синтез путей, мы начинаем с самодисциплины, спускается милость, и появляется в их соединении уже, ну, то самое чудо трансформации. Если устремленный начинает с самодисциплины, и если он практикует духовность каждый день непременно, тогда милость Всевышнего тогда обязательно войдет в него рано или поздно. Но если он думает, что так как Бог существует на лоне жизни и из бесконечной щедрости Бога, тот придет и благословит устремленного, даже хотя он устремленный ничего не делает, это вот сегодня звучал вопрос, тогда я хочу сказать, что этот час никогда не наступит. Вот это духовный учитель подтверждает. Что не надо ждать, когда возникнет такой период, когда вдруг все раз и получится. И вот сейчас самый лучший период, чтобы заниматься духовной практикой, сейчас ничто не мешает и так далее. Такой день никогда не наступит. Устремленный должен непрерывно практиковать духовную жизнь ежедневно, будь то 5 минут или 2 часа, он должен медитировать. И затем он должен почувствовать, что каждая медитация – это основательная еда, которую он предлагает божественному ребенку внутри себя. То есть, ну, наша душа тоже, мы ее вниманием, практикой как бы подкармливаем, ну, или стяжаем, да, душу, там, дух определенный. То есть, смотрите, если вы занимаетесь 2 часа в день, раз в неделю, это будет не так важно, как 5 минут, но каждый день. 5 минут по силам, да, даже в туалет сходить мы находим силы. Если вот эта систематичность будет, регулярность, то постепенно будет стяжаться небольшая сила, еще, и появится больше силы, будет 6 минут. Будет 7, 10 минут, потом это будет утренняя практика стабильная, там по 15 минут, тогда сила придет. Но если это хаотические разрозненные усилия, они никогда не приведут к цели. Мы это тоже зачитывали. Путь, которым мы практикуем нашу внутреннюю жизнь, нашу духовную жизнь, подобен осушению океана чайной ложкой. Это вот наша самодисциплина, практика духовная и все такое, наши подвиги. Сколько лет у нас это займет, сколько столетий? Один Бог это знает, и только Бог. Наши личные усилия очень ограничены. Но если мы честно посвящаем 10 или 15 минут каждый день нашей медитации и пылкие и искренние практики, всемогущие милости и сострадания Бога непременно расцветут у нас как результат наших ограниченных усилий. Используйте маленькую ложку, что вы имеете, вашу ограниченную способность, и Бог непременно будет вами доволен, то есть порадовать Бога, да? И он высушит океан невежества и заменит его океаном света. То есть практика осуществляется не для получения какого-то результата. Важный очень момент, который забывают. Мы делаем практику не для того, чтобы достичь какого-то результата. Мы делаем практику для того, чтобы порадовать Бога, для того, чтобы привлечь милость или благодать. Для того, чтобы Святой Дух там не зашел в нас и принес плоды там какие-то и так далее. Понимаете? Есть разное понимание. Человек, который делает практику, чтобы развить силу воли, чтобы открыть третий глаз там, и так далее, он занимается ерундой. Единственный правильный способ – это прикладывать определенное, очень ограниченное количество силы по назначению, для которого она и была дана. Чтобы присоединиться, как говорится, прилепиться к Богу. Тогда неограниченная сила сможет входить в нас в меру нашей восприимчивости. Это единственный правильный способ. Это и есть духовная практика. Но мы об этом говорили вот на предыдущих лекциях, на больших семинарах. Вот. Но это связано со смирением. Теперь смотрите, смиренный человек, он действует, реагирует, воспринимает как? Экологично, да, мы говорили. Экологично это означает безвредно. То есть он, с одной стороны, способен преобразовывать карму негативную, которая трудная карма в его жизнь приходит, он ее способен, ну, скажем так, пережигать, отрабатывать, да, и не создавать новую негативную карму, потому что он находится в смиренном состоянии сознания. поскольку он привносит сюда в мир позитивные, да, божественные качества, духовные качества, то он занимается благочестивой деятельностью. Это означает, он создает позитивную карму. Это означает, что его судьба начинает меняться в лучшую сторону. То есть худшая карма, тяжелая карма у него уходит или сжигается, а благочестивая карма, которая дает возможность развиваться, дает, скажем так, защищенность и так далее, да, то есть ну, хорошие, приятные плоды, да, она увеличивается. То есть смирение – это способ изменить свою судьбу, особенно для тех людей, у которых очень трудная судьба. Смирение – это способ сэкономить здоровье, то есть свое, ну, мы смотрели, да, то есть несмиренные качества разрушают, допустим, ту же воду в нашем организме, да, то есть злость, раздражение, эгоизм, там, ну, вот эти все качества, они воду деструктивно, ну, разрушают, мы смотрели эти опыты. Смирение – это гармоничные качества, это любовь и так далее, а эти вещи, они воду как бы заряжают положительно, то есть она начинает как бы оздоравливаться реально в органах, то есть благодарность. Да, кровь это же вода. И вся вода проходит через сердце. А сердце, здесь в основном мы испытываем душевные качества. Когда мы занимаемся медитацией на сердце, испытываем сердечные качества здесь, положительные и так далее, да? То фактически на уровне вот воды, даже если по-примитивному говорить, мы перезаряжаем кровь, очищаем ее и так далее. И все тело начинает оздоравливаться. Есть много, как бы, ну, как сказать, свидетельств или описаний, что люди, которые занимаются духовной практикой, там молитвой, там медитацией правильной и так далее, они просто оздоравливаются, избавляются от болячек от разных. Вот. Это но только на уровне воды. Есть на уровне сознания, там, кармы, энергии, можно по-разному рассматривать, но нет смысла. Просто поймите, что это выгодное качество смирения. Если ну, бескорыстно действовать совсем уж трудно, ну, начните с маленькой корысти, что проблем от этого нет. То есть смирение – это не когда мы себя насилуем, уберите эту концепцию из головы, да? То есть смирение, когда мы себя подавляем, смирение – это, во-первых, радостное расположение духа, это связь с Высшим, это гармония, это победа над недостатками, это возможности, судьба становится более свободной. Человек, когда у него есть негативная карма, которую человек не отработал, то его судьба скована до тех пор, пока эту карму он не переварит. Он должен ее отработать, значит, он будет скован. Как только за счет смирения мы пережигаем эту карму, убираем, то появляется свобода. Свобода начать духовную жизнь, свобода уйти с работы плохой, к примеру, да. Свобода начать правильные отношения с другим человеком. Тогда человек начинает обретать свободу за счет смирения. Свобода очень важна в нашей жизни. То есть как меняется судьба, карма, понятно. Отношения, здоровье, там, семью, ну, не успеваем читать, да. В семье очень важно смирение. То есть даже по вопросам, по социологии там. Вот. То, что это дает милость, давайте я чуть-чуть зачитаю про милость, просто чтобы было сказано. Есть такое выражение из Библии, да? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть Бог гордым не противится, да, а гордым, можно сказать, закрывается от Бога. А смиренным дает благодать. То есть смиренного человека милость начинает нисходить. То есть вот оно подтверждение на уровне там, Библии, допустим. Молитва смиренного преклоняет Бога, а молитва гордого оскорбляет его. Нил Синайский. То есть смиренный занимается практикой, где? На правильной земле, да, смиренно-мудрее, как мы читаем. То есть и что это делает? Преклоняет Бога. Это означает, что молитвы смиренного слышатся, да, как бы, ну, по-простому. А молитва гордого. Это оскорбительное действие, это антидуховная практика, на самом деле. Сила Божия в смирении совершается, да, есть такое вот выражение тоже в Библии. А сила Бога сюда нисходит и в смиренном действует, и через смирение. То есть смиренный человек становится инструментом высокой, очень мощной, очень разумной силы. Да? То есть и делается это когда в смирении, когда человек находится. Когда человек гордый или несмиренный, то он живет, тратит свои ограниченные силы. Его жизнь очень тяжелая, он психически напряжен и так далее. То есть если он не напрягается, ну там мы в молитве посмотрим еще как действует, он вообще не парится, как жить. То есть какие бы ни были обстоятельства, он себя расслаблен, спокоен, так, ну, такое состояние. И все вокруг него как бы совершается как надо. То есть в этом случае все, что не случается, все к лучшему. Тоже такая пословица, не совсем корректная. Все, что не случается, из всего можно извлечь как бы пользу. Вот так правильнее будет сказать. Вот. мы не успеем сейчас рассмотреть, но смысл понятен, да? Что даже если какое-то несчастье произошло, я могу из этого урок извлечь, да? То есть не значит, что это к лучшему, что есть несчастье, а к лучшему может быть извлечено, да? И смиренный человек, он эти шансы не упускает. Поэтому даже вот в этой системе промежуточных целей, да? Например, есть какие-то трудности жизненные, есть какие-то препятствия, они могут быть теми самыми целями, то есть они превращаются из камней преткновения в возможности для развития смирения, развития любви, для самодисциплины развития. Да? То есть таким образом вот этих точек на самом деле очень много, и есть те, которые в жизни вот очень жестко стоят, мы их не можем обойти или взять и выкинуть. Это означает, что это наш путь силы, как бы, к примеру. Да? Принять какую-то вещь, какую-то трудность и самодисциплинироваться. В результате появляется что? Самодисциплина. И раз, мы продвинулись по пути. Да? Казалось бы, это было препятствие, которое мешало мне жить, да, вот, например, ну, или развиваться духовно. Оказывается, это была возможность. Смиренный человек способен уловить эту возможность, действовать адекватно и не упустить шанс свой, скажем. То есть вот этих промежуточных путей становится очень много у такого человека. Ну, то, что любовь приходит, понятно, да? То есть по причине умножения грехов охладеет во многих любовь, да? Так вот говорится примерно. То есть грехи – это, ну, несмиренное состояние. Это опять гнев, гордыня, зависть и так далее, да? Любовь ушла. Если человек смиренный, то любовь входит в человека. То есть, ну, Бог в форме любви. Бог есть любовь. Любовь входит, или Бог входит в человека, когда человек смиренный, да? Когда есть любовь, приходит смирение. Когда есть смирение, приходит любовь. И смотрите, мы, если кто-то помнит, на первом самом семинаре фразу такую вот озвучили. Мы подняли тему о выживаемости, да? Потому что сейчас вот в наше время вопросы выживания, на самом деле, это не праздные вопросы. То есть сейчас болезни, там, экология, политика, много-много чего такого находится в нездоровом состоянии, да? И чуть прогрессирует в эту сторону. И была фраза такая из Библии, из Евангелия. Дословно, блаженны кроткие, ибо наследуют землю, да? То есть смотрите, блаженны кроткие, уже понятно, что смиренные блаженны в блаженном состоянии, ибо наследуют землю, ибо выживут. Почему выживут? Потому что у них проблем с судьбой как бы меньше, проблем со здоровьем меньше, потому что негативные какие-то вещи, духи негативные, над ними власти меньше имеют. У них больше, ну, душевных качеств, лучше отношения, лучше судьба и так далее. То есть понятно, почему у таких людей как бы потенциал наследовать землю или просто выжить, да, выше. То есть, ну, вот смысл этой фразы. Понятно? Просто возвращаясь, как бы мы вот 5 дней отчитали, чтобы немножко как бы, ну, прояснилась для нас вот эта ситуация. Потому что как бы человек, который очень сильный, он может выжить. И тот, в ком есть сила Бога, самая высшая сила, да, естественно, он самый как бы, ну, живучий. Если так вот по-простому говорить, у него наибольший потенциал. Вот. Но время у нас истекло, да? Ну давайте тогда собираться. Пока можем собираться, я по йоге вот хотел сказать. А, вы, кстати, можете собираться. Да, а я быстренько прочитаю. То есть смотрите, яма и нияма — это две первые ступени в йоге. Смотрите, первая ступень — не причинение вреда, ахимса. Непричинение вреда — это одно из определений смирения, да? Смиренный человек в мире с гармонией находится, с миром. И одно из определений ахимса — это тоже гармония.
Ахимса — это что?
Непричинение вреда по-простому, если на глубинном уровне это гармония. Ну, эти правила, на самом деле, их полно. Искренность, верность истине в смирении, да? Смотрите. Ни воровство, ни притворение чужого, да? То есть смиренный человек же не будет воровать. Смотрите, достигается цель. Целомудрие, воздержание, верность в семье там, и так далее. Смиренный человек будет налево ходить? Нет. Неприятие даров, ну тут имеется в виду непривязанность, скажем так. Смиренный человек, он привязан к Богу, поэтому он не привязан, там, допустим, к каким-то материальным вещам. Да? Смотрите, вся ступень яма достигается моментально, если человек смиренный. Чистота, есть чистота тела, чистота помыслов, мыслей, допустим. Да, смиренный человек чистый, да, и старается, ну, внешне тоже себя чистым содержать, в гармонии пребывать. Это удовлетворенность. Мы сейчас говорили о том, что смиренный человек, он равный в победе, в поражении, то есть имеет внутри себя вот это удовлетворенное, наполненное состояние. Он имеет самодисциплину, да, он имеет силу для самодисциплины, имеет. Он самообразованием занимается, да, мы смотрели, что смирение, чтобы осваивать, нужно изучать, что такое смирение, ценность этого, да, то есть все связано, смотрите. он посвящает Богу, помните мотивацию, да? Посвящение Богу, избрание Бога цели жизни и так далее, со смирением напрямую связано. Одно единственное качество смирения, это сразу две ступени в яме и не яме, в том самом фундаменте, на котором зиждется вся йогическая практика. Есть дополнительные как бы еще подразделы, например, прощение, сострадание, допустим, воздержание, чревоугодие и так далее. Это ну, как бы дополнительные подъямы. Ну, в разных йогах рассматривается разное количество. Но все они входят в смирение, если мы правильным образом понимаем, что такое смирение. Не самоподавление, а это верность истине, наполненность, любовью, там, т-т-т-т. Смотрите, все-все-все вот это равно йоге. Все-все это равно дисциплине у Кастанеды. Это же равно заповедям Библии, к примеру, да, и так далее. То есть это есть тот самый базис. Если вы одно только смирение усвоите, вы будете иметь право для духовной практики, для йоги, там, энергетики, стать лидером на предприятии и так далее. То есть вы будете экологичны, у вас будет вот эта безвредная основа.
Поднимение противников это что?
Вот это, да?
Да.
Это аналог непричинения вреда, когда человек находится очень гармоничным. То есть здесь есть некоторые пересечения, да, вот в разных школах. Если человек гармоничен, не причиняет вреда, да, никому, то тогда и другие люди к нему, ну, как бы настроены благожелательно. Допустим, как же премьер-министр в Индии, он, ну, кстати, просто история, не помню имени конкретно. Такова, что он ну, духовный человек, он развивался смиренный, настолько был настолько благочестивый, что у него не было противников даже в партии, которая была в оппозиции к его партии. То есть они, казалось бы, в оппозиции, разные политические интересы, но его уважали все без исключения, без единого. У него не было ни одного врага. То есть это вот неимение противников, это воплощенная ахимса. Или, допустим, Ганди, да, вот как он применил вот этот принцип и сумел доказать его жизнеспособность, когда освободил страну от англичан без единого выстрела. Или, как зовут там, 27 лет в тюрьме провел, непокоренный.
Сьюарта?
Да-да-да.
Нельсон Мандела.
Мандела, да. То есть, смотрите, по-разному можно смотреть, но 27 лет и не сломали человека. Он вышел не озлобленным, не каким-то, да. Он стал великой личностью и очень много сделал для мира. То есть, ну мы вот все эти истории, к сожалению, тут уже просто не успеваем пройти, но вот образцы. То есть он смог даже такую негативную или трудную ситуацию, как 27 лет тюрьмы, да, из нее извлечь пользу, чтобы, ну, там по схемке смотрели, да, чтобы стать более совершенной, более чистой, возвышенной личностью, да.